«Ты ведешь милостью твоею народ сей». Исход 15.13. «Милость». Информационно-назидательный журнал МСЦ ЕХБ для людей с ограниченными возможностями. Номер 3. 2022 год. «Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих». Иова 15.16. «Не почему, а для чего». Виталий Еременко. «В моей семье воспитывается двое детей-инвалидов, два мальчика. 9 лет мы с женой оставались бездетными. Мы очень переживали об этом и много молились. Я просил друзей, братьев, служителей, Хорева, Гармонюка, людей большой веры молиться вместе с нами. И Господь воздал по нашим молитвам. Родился долгожданный сын Марк. Мы радовались и благодарили Бога за этот подарок. Потом опять долгое время у нас не было детей. Когда прошли полное обследование, врач с улыбкой сказал: «Вы оба здоровы, а детей дает Бог». Мы с женой не переставали молиться и верить, что Господь ответит на наши просьбы. И Отец Небесный снова услышал нас. Он подарил нам тройню. 3 сына, 3 радости. Но один из мальчиков, к сожалению, умер через 9 дней после рождения, а 2 стали подрастать. Они были очень красивыми и, как нам казалось, здоровыми. У них не было никаких признаков болезни. Совсем никаких. Но опытные невропатологи говорили: «Вас ожидают большие проблемы». Нам тогда ничего конкретного не сказали, потому что врачи имеют право ставить диагноз только через 8 месяцев после рождения. Я находился в очередной поездке на Дальнем Востоке с братом Михаилом Ивановичем Хоревым. Когда мы ехали в поезде из Владивостока в Благовещенск, мне позвонила жена и встревоженным голосом сообщила: «У меня 2 новости, одна хорошая, а другая не очень. С какой начать?» «Ну, говорю, мне все равно, ведь обе надо услышать». Жена и порадовала, и огорчила. «Первая новость: мы ждем еще одного ребенка, а вторая: нашим сыновьям поставили пожизненный диагноз, они никогда не будут ходить. У них инвалидность 1-й группы, детский церебральный паралич». Я был изумлен. «Господи, почему? Ведь я с юности посвятил свою жизнь Тебе, много трудился, много времени посвятил изучению Библии, учебе и служению, был ответственным за благовестие, миссионерствовал на Курильских островах, принимал участие в организации новых церквей. Кому-то другому бы такую судьбу. Господи, почему мне? Почему?» Я сопротивлялся. «Господи, несправедливо. Что хочешь, но только не это». Мы с женой постоянно пытались найти причину происходящего, но не находили, и нам не мог помочь ни один служитель. Сегодня нашим детям по 17, но лишь 8 лет назад Господь через Слово начал посещать нас своими ответами. Когда Он предпринимает заговорить с человеком, то делает это громко и на понятном ему языке. После длительного диалога он в конце концов изменил направление мыслей и научил нас иной формулировке. Когда ученики увидели слепорожденного, то задали Иисусу Христу вопрос: «Рави, кто согрешил, он или родители его?» В нем звучало недоумение: «Почему?» Но ответ учителя направил их в другое русло. «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Ученики готовы были копошиться в прошлом несчастного слепого, но Христос поменял их мышление. «Вы лучше загляните в будущее и задайте вопрос поглубже. Для чего?» И тут же дал исчерпывающий ответ: «Для славы Божьей». Я много раз перечитывал книгу Иова. Особое внимание обращал на самого страдальца и Божий разговор с ним, о котором автор повествует на протяжении нескольких глав. Господь отвечал Иисусу из бури и сказал: «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Если перевести на наш простой язык, то в обращении Бога можно услышать негодование. «Что ты раскис? Как ты можешь так спрашивать? Что ты себе позволяешь? Кто ты такой?» И Творец стал задавать Иову вопросы. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей? Давал ли ты, когда в жизни своей, приказания ветру и указывал ли заре место ее? Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града?» Больше всего меня заинтересовали не сами вопросы, а тон обращения. Неужели Богу были важны ответы Иова? Нет, это риторические вопросы, суть которых в одном. Если ты до сих пор не разобрался в земных законах природы, то сможешь ли проникнуть в духовную сферу? Чего ты домогаешься? Вместо того, чтобы задавать вопрос «почему», лучше научись спрашивать: «Господи, для чего ты это допустил?» Можно никогда не получить ответ на животрепещущий вопрос «почему?». Да, это и ни к чему. Я не нашел в Библии истории, где в бедственных ситуациях задавался бы этот вопрос. Если Бог совершал какой-либо суд над Израилем, то заранее предупреждал о грядущем возмездии и давал ясное понимание происходящего для их же блага. Я часто встречаюсь с инвалидами или их попечителями, которые понимают действия Бога в своей жизни. Некоторые открыто говорят о том, что несут наказание от Бога, поэтому радуются и прославляют Его за благословенные остановки и действенные методы работы над ними. Суд над грехами здесь, на земле, освобождает от суда вечности. Я знаком с одним человеком по имени Билл. Я был тронут и покорен его высоким благословением, когда он проводил занятия по книге Ездры, Неемии, второму посланию Петра. Откуда у него такая сила в служении? Этот человек прожил необычайную жизнь. Он посвятил себя миссионерству и много лет совершал служение в Индии среди бедных, низкообразованных людей. Билл переселился туда из обеспеченной, красивой, сытой Америки вместе с женой сразу после свадьбы. Жили они весьма скромно, но имели большой успех в служении. Через год на радость семьи родился первенец. Когда мальчик подрос, родители, не имея возможности дать ему престижное американское образование, отправили его в первый класс индийской деревенской школы. Вскоре семью постигло еще одно торжество – родился второй сын. И вдруг в их поселок пришла беда – эпидемия, которая унесла жизни многих, в том числе и обоих сыновей миссионера. Я закрылся в комнате и, стоя у постели мертвых сынишек, кричал: «Господи, мне стыдно выйти из комнаты. Как я пойду к язычникам, которые взывали к своим шаманам, ворожили, колдовали, и их дети остались живы? А ведь я так молился об их исцелении. Господи, я не знаю, что делать. Как мне теперь проповедовать о Тебе?» Он умолял Бога воскресить детей для успешного проповедования, но по сей день в глухой индийской деревушке скромно возвышается на кладбище две детские могилки его сыновей. Теперь Биллу примерно 60 лет. Этот благословенный проповедник просто переворачивает души людей, направляя их к Богу. Как-то он был на одной миссионерской конференции в Англии, где его попросили рассказать о служении в Индии. После проповеди к нему подошел человек, находящийся в глубокой депрессии. Проповедник чувствовал себя бессильным сказать утешительное слово и просто поведал ему о своем горе 35-летней давности. Его рассказ произвел значительное успокоительное действие на скорбящее сердце. Впоследствии этот человек стал великим миссионером, который в десятки раз превзошел результаты служения своего утешителя. Не получив тогда ответа на свое «почему», брат Билл теперь понимает, для чего произошла его личная семейная трагедия. Богу необходим был человек, который смог бы пролить бальзам на израненное сердце будущего великого труженика. Для исполнения своих величайших целей ему нужны практики, а не теоретики. Бог не таков, как представляют себе многие. Якобы он наблюдает за человеком, если тот споткнулся, подсекает его, да так, чтобы тот не поднялся. Я верю в другого Бога, который вместо вопроса «почему?» помогает понять «для чего?». Через наше семейное переживание Господь основательно изменил мою жизнь и служение. Я стал чаще встречаться с инвалидами, их семьями, побывал во многих церквах, где есть таковые люди, и пришел к интересным выводам. У нас в Кишиневе 3 церкви. В первой есть один единственный инвалид, сын пресвитера. Во второй большой церкви тоже один инвалид, у пресвитера. В третьей то же самое и больше ни у кого. Можно долго перечислять эту галерею, которую я видел и на Кавказе. Там на конференции для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, большая часть присутствующих в зале были пресвитеры и диаконы. Я задался вопросом: «Господи, для чего ты это делаешь? Здесь должны сидеть блудники, а не служители. Им ли иметь такую судьбу?» Я и сам нахожусь в этой группе и понял, для чего. Ему нужны люди, занимающиеся тематикой инвалидов. Мне попалась очень ценная информация. Оказывается, люди с инвалидностью чрезвычайно необходимы обществу, ведь именно благодаря им мир становится другим. В Англии есть элитные школы с очень дорогим преподаванием для детей президентов, министров. В них существует ценное правило. В каждом классе обязательно должен обучаться бесплатно один инвалид-колясочник с неповрежденным интеллектом. Доказано, что в среде, где присутствует такой человек, учащиеся развиваются правильно, приобретают благородные черты характера. У них пропорционально развивается чувство жалости и достоинства, потому что они являются свидетелями скорбей, слез, болей. Дорогие братья и сестры, благословенна та церковь, в которой есть инвалид. Как вы должны быть благодарны тем семьям, в которых воспитываются такие дети? Это делает Господь для того, чтобы благополучные в физическом отношении дети становились сострадательными и у них развивалась благородная чувствительность к тем, кому хуже, чтобы им были близки горести и переживания других. Таким образом, вершитель судеб достигает своей славной цели – прославления себя самого. Да даст нам всем Господь милость уразуметь, что наше согласие с Его планами намного важнее, чем понимание их причины. Страницы памяти. Продолжение. Начало в первых двух номерах. Почаев. Обучаясь в педагогическом училище, я не забывал о двух вещах. Во-первых, молиться утром и вечером. Делал я это втайне от сокурсников, с которыми жил на квартире. Часто, уединяясь где-то во дворе или просто в комнате, я дожидался, когда все уснут, и молился. Мои молитвы уже начали выходить за пределы заученных. Я взял за правило просто изливать перед Иисусом Христом свои переживания, проблемы, высказывать просьбы, желания. Во-вторых, я помнил о своем большом грехе и понимал, что нужно что-то предпринимать. Но что? Однажды родители сказали мне: «Иван, тебе надо бы пройти исповедь в церкви. Когда ты был там последний раз?» Этот вопрос заставил меня задуматься, ведь событие произошло так давно, что я уже плохо помнил о нем. Тогда атеизм в своем безумии царствовал во всех областях человеческой жизни. Он казался настолько могущественным, просто непобедимым, что ни у кого из моих близких не возникало даже мысли о каком-нибудь открытом сопротивлении. Как же мне пойти в церковь, где в любой момент могут встретиться знакомые? Родители решили свозить меня в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Во мне загорелась надежда, и я согласился. Конечно, ни отец, ни мать не могли знать истинной причины моего желания. Во время учебы я два раза в год проходил курс лечения в неврологическом отделении областной больницы. Я позаимствовал 2-3 дня от общего курса лечения, чтобы потом не искать объяснений причине пропусков занятий, и пребывал в каком-то тревожном ожидании поездки. Приехали мы с отцом в лавру уже под вечер. Вокруг большое скопление людей, которое произвело на меня сильное впечатление. Будучи 17-летним юношей, я чувствовал себя не очень уверенно среди колыхающейся человеческой массы. Что они здесь все ищут? Вошли мы в одно здание, там шло вечернее служение. Народу много, нелегко пробраться. Никогда не бывал я не только на таких служениях, но даже внутри православных храмов. Я огляделся и, когда немного погодя освоился, стал прислушиваться к своим внутренним чувствам. Но того, чего ожидал, не случилось. Вместо духовного благоговения, восторженности от окружающего великолепия, я ощутил холод. Все было новым, интересным, но чужим. Вместе со всеми я осенял себя крестным знамением, ставил свечи перед ликами святых. По необходимости кланялся, то есть исполнял все, что велел мне отец. Ну, для кого? Кому это надо? Там было все, и не было ничего, кроме блеска и роскоши. Нельзя сказать, что я сильно растерялся, но это открытие меня смутило. Столько вокруг людей. Неужели все они испытывают то же, что и я? Не может этого быть. Что мне делать? Искал я ответы на свои вопросы. Служение я отстоял до конца, и мы с отцом вышли на улицу. Я ни на мгновение не забывал о причине своего здесь присутствия и поэтому очень переживал, что сказать на исповеди, говорит ли обо всем. Настроение оставалось подавленным и усугублялось еще и осенней сыростью. Мы прошли вглубь территории монастыря. Тишина, окутавшая нас, немного успокоила и позволила собраться с мыслями. Вдруг в сумерках на дорожке, усыпанной опавшими осенними листьями, я заметил невысокую фигуру женщины. Ее вид меня поразил. Она стояла на коленях на мокром грязном асфальте под холодным моросящим дождем. Присмотревшись внимательнее, я понял, она не стоит, а неспешно передвигается куда-то в темноту. «Что это?» — не спросил, а выдохнул я, пораженный увиденным. «Она больна. Но почему она одна, вдали от людей в такую тоскливую ночь?» «Она несет свое наказание, искупляет грех», — чуть слышно ответил отец. «Как это?» — не понял я. Продвигаясь вперед в одном направлении с женщиной, мы быстро догнали ее. Голова у нее была низко опущена, плечи сутулены. Рассмотреть ее лицо не представлялось возможным даже днем. Она совершила какой-то грех. «Может быть, даже тяжкий», — уточнил отец. «Вот и должна его искуплять, обходя территорию на коленях определенное число раз». «И сколько?» — спросил я. Отец как-то неуверенно пожал плечами и ответил. «Сколько призначили? Смотря какой грех». «А кто призначил?» Не помню, что сказал отец. По-моему, он просто промолчал. Впрочем, ответ и так был очевиден. Увиденное вновь растревожило мою душу. Противоречивые мысли заполнили голову. Меня начали поглощать различные сомнения. Прихожанам, которые оставались на ночь в монастыре, открыли дверь другого здания. Мы тоже вошли с ними внутрь, и я с интересом осмотрелся. Помещение было очень большое и пространное, и вмещало в себя огромное количество людей. Все они устраивались на отдых просто на полу, покрытом плиткой. Необходимо было и нам готовиться ко сну. Мы застелили чем-то пол, под голову положили дорожные сумки, помолились и легли. Но сон не шел. Я чувствовал пропасть между собой и этим многолюдьем. «Что они здесь делают?» — в который раз спрашивал я себя. «Они же все пришли к Богу, ищут Его. Тут собрались все верующие. Везде так красиво и пышно. Стены талантливо расписаны яркими красками с позолотой и заставлены большими иконами. На этом месте есть Бог, Он должен здесь быть», — убеждал я себя. Но внутри ощущал пустоту и холод. И вдруг я понял, в этих стенах нет главного — жизни. Я всматривался в лица, надеясь увидеть в глазах хоть маленькую живую искорку, но не находил. Все какие-то отчужденные, озабоченные, почти не реагирующие на происходящее вокруг, полностью поглощенные своими то ли мыслями, то ли проблемами. Пустота. Неприятное, просто отталкивающее впечатление. Впрочем, вскоре и я ушел в себя, отрешившись от окружающего мира. У меня тоже были свои переживания. Завтра исповедь. Как же мне себя вести? Рассказать священнику все точно разгневается и прогонит. Где взять на это сил? А может просто сказать, что грешный, мол, много разных грехов за душой и достаточно? Мысли одна за другой вихрем проносились в голове и мешали спокойно уснуть. Я понимаю, что для облегчения души должен рассказать все, без утайки. Но с другой стороны становилось страшно. Мое «я» шептало: «Жил ведь с этим до сих пор, проживешь и дальше. Ты такой молодой, вся жизнь впереди. Зачем тебе эти неприятности? Успеешь еще 100 раз исповедаться. Все равно никто ничего не знает». Но другой голос, тихий и ласковый, твердил: «Это твой единственный шанс получить желанный покой». Борение в душе становилось все ощутимее. Признаться в тяжелом преступлении не было сил, но и остаться с ним еще труднее. После отчаянной внутренней борьбы я решил: расскажу все как есть. И только тогда успокоился и смог уснуть. После утреннего служения я занял место в длинной очереди на исповедь, удивляясь, как быстро она продвигается. «Неужели у людей так мало грехов?» — думал я. «Как им хорошо! Мне же казалось, что я влачу за собой всю нечистоту земли». Наконец подошла моя очередь. Священник набросил мне на голову покрывало, я глубоко вздохнул, открыл рот и услышал его приглушенный голос: «Сколько тебе лет?» После моего ответа он скороговоркой пояснил: «Не кури, не обольщай девушек, 50 граммов разрешается выпивать», и, быстро перекрестив меня, снял покрывало в ожидании следующего прихожанина. И это исповедь? Не просто описать словами мое состояние в тот момент. Полная растерянность, непонимание того, что произошло, смешались с огромным облегчением и бурной радостью. Все уже позади. Так просто. Хотя мне не удалось вымолвить ни слова, но все же это была победа, духовное внутреннее торжество в преодолении самого себя. Я ведь твердо решил сознаться и полностью настроился сделать то, но не успел. Меня лишили такой возможности. Сердце ликовало. Домой я ехал в отличном приподнятом настроении. Все так удачно сложилось, и не пришлось терпеть позор перед священником. Не знал я тогда, что со временем мне опять придется возвратиться к этому вопросу. Иван Хомик. Продолжение следует.
Необычный Божий план. Бессмысленное существование. У моих родителей было четверо детей. Мальчик старше меня на год, я и две сестренки помладше. Жили мы с родителями на золотых приисках в небольшом поселке Бодайба на севере Иркутской области. Мое рождение было не совсем обычным. Так случилось, что я родилась дома, потому что в поселковой больнице в начале 70-х годов не было ни родильного отделения, ни машин скорой помощи. Когда наступило время моего рождения, мама обратилась за помощью к соседке-акушерке, живущей на втором этаже. Та, в свою очередь, вызвала в помощники знакомую медсестру, которая в попыхах захватила для обработки глаз лекарства с тем же названием, но с другой концентрацией. Акушерка, доверяя ей, не проверила состав, и в результате у меня получился сильный химический ожог. Чтобы избежать неприятностей, в документах записали врожденный дефект глазных яблок. Таким образом, я потеряла зрение в самом начале своего существования. Когда у мамы появилась возможность обратиться за помощью к врачам, время было уже упущено. В Одессе клиники Филатова попытались поменять хрусталики и роговицу, но ничего не вышло. Я осталась практически без правого глаза, левым же еще долго могла различать цвета. К 18 годам перестал видеть и он, и я осталась совершенно без зрения. Когда мне исполнилось 6 лет, родители отдали меня в специальный интернат для незрячих детей. Там я училась навыкам ориентировки, чтению по Брайлю, письму и постигала прочие науки. Закончила я 9 классов общеобразовательной школы и не смогла учиться дальше, так как мой класс распался, а в другое учебное заведение добираться было далековато. Устроиться на работу не получилось, потому что в 90-е годы не хватало рабочих мест для многих, а тем более для людей с ограниченными возможностями. Не было общежитий, и я поселилась в родительском доме. Здесь началась жизнь практически в полном одиночестве. Интернат учит многому – писать, читать, понимать жизнь, но разрывает связи с родителями, семьей. Полного взаимопонимания с родными уже не было никогда». Жизнь казалась пустой и проходила, как и у многих, ни без греха, ни без компании. Я часто задавалась вопросом, зачем и для чего живу, ведь впереди никакой цели. Родители, воспитанные в атеистической стране, о Боге и слышать не хотели, поэтому нам, детям, естественно, ничего о нем не рассказывали. В школе я узнала, что есть религиозный праздник Пасха, но никто не смог ответить мне на вопрос, зачем для его празднования нужны крашеные яйца и куличи. Моя бабушка, считая себя православной, говорила, что в 2000 году наступит конец, все погибнет, сгорит, люди побегут, не зная куда, и никуда не убегут. Когда мне было лет 14, в стране началась перестройка, а с ней хлынули различные оккультные веяния, и мне трудно было разобраться, что же все-таки является истинной верой. В то время моим любимым занятием было крутить и слушать радиоприемник, и я иногда попадала на волну христианской радиостанции. Из обрывков проповедей я поняла, что есть святая книга Библии, где говорится о Боге, творящем чудеса. Вначале меня это заинтересовало, так как мы почти всей семьей увлекались гороскопами, гаданиями, но остановило необъяснимое явление в оккультной практике. Предсказанное мне почему-то сбылось с другими, но только не со мной. Бабушка, которая пыталась что-то рассказывать мне о Господе, сама никогда не читала Библию. Она была твердо уверена, что обычный человек не способен ее изучать, потому что для этого должен где-то специально учиться. Она настолько убедила меня в этом, что я не стала знакомиться с книгой, не видя в ней никакой ценности. Рождение свыше. Но у Бога был свой план, который он терпеливо осуществлял в отношении меня. Я опустилась чуть ли не на самое дно греха. И как только это случилось, Господь удивительным образом послал свою помощь. Когда я уже пришла в состояние полной безнадежности и бессмысленности существования, то получила коротенькое письмо от неизвестного человека, в котором мне предлагалось бесплатно получить запись Нового Завета на кассетах и маленький магнитофон для прослушивания. Мне показалось это ненужным, но тут в роли двигателя выступила мама. «Почему ты не хочешь? В принципе, ведь страшного ничего нет, и почему бы не откликнуться, тем более бесплатно? Послушаем, а вдруг нам понравится?» Я подумала, а действительно, интересно же. Я уже раньше слышала о Новом Завете, Псалтире. Может, послушать, что это такое? Пока мы переписывались, как я поняла, с верующим человеком во мне начали расти вера и какая-то надежда. Вскоре у меня появились все четыре Евангелия, День апостолов и некоторые послания апостола Павла по Брайлю, а также обещанный магнитофончик с кассетами. Я очень радовалась, так как к тому времени уже поняла, что для изучения Библии не нужно никакого специального образования. Во время чтения у меня текли слезы, но осознания, что нужно каяться, пока еще не было. Только лишь через некоторое время при прослушивании христианского радио я поняла, что надо сделать шаг навстречу Богу и покаяться в грехах. А как шагать, куда, в какую сторону? На эти вопросы я не находила ответа. Собраний в поселке не было, я не знала ни одного верующего, кроме тех, кто считал себя православным. Но Господь кропотливо вел меня своим путем. Однажды зимой в декабре 2001 года я находилась дома одна и слушала по радио проповедь о последнем времени. Брат говорил, что Церкви Христовой скоро не станет, и на земле будут большие бедствия. Он задал слушателям вопрос: «А где будете вы?» Это натолкнуло меня на серьезные размышления. Я задумалась о никчемности своего существования и о вечной участи после смерти. Встав на колени, я рассказала Богу обо всем, что мучило, и попросила прощения за свои грехи. После этого моя жизнь стала меняться, ушли ненужные тревоги, переживания, появилось ощущение легкости, душу наполнила радость, источник которой был мне тогда еще непонятен. Истинных христиан я не знала, некому было выслушивать и наставлять меня, поэтому я оставалась наедине со своим Спасителем. Радио я стала слушать меньше, мне не все уже нравилось и стала замечать некоторые расхождения с Библией, но зато утвердилась в самом главном. Важнее Слова Божьего нет ничего. Знакомство с верующими. Так как общение с детьми Божьими для возрожденной души очень необходимо, Небесный Отец усмотрел мне, наконец, встречу с ними. Я узнала, что примерно в 200 километров от нас, в поселке Мама, есть небольшая группа баптистов. Слово «баптисты» меня уже давно не пугало, хотя в детстве я много слышала об их «проделках», в кавычках, будто они приносят жертвы, а детям не разрешают вступать в пионеры, и даже читала рассказ про одного такого бедного мальчика. Но мне тогда показалось, что он поступил хорошо, потому что в пионерии делать нечего. Как-то по местному телевидению показали фрагменты судебного процесса над верующим. Имея небольшой остаток зрения, во время его просмотра я подумала: «Ну и что, молились люди, никому не мешали, чего их судить?» И ушла, не досмотрев до конца. Позже я узнала, что это был суд над дьяконом Иркутской церкви. В марте 2002 года меня впервые посетил первый в моей жизни верующий, Константин Малышев. Позже я узнала, как он добирался к нам, чему была сильно удивлена. Оказывается, в Маме уверовал работник прокуратуры. Он предложил Константину съездить по Зимнику в Бодайбо на автозаке, в котором должны были везти заключенных. Брат согласился, и они отправились в нелегкий путь. Уровень воды на поверхности льда в некоторых местах был настолько высок, что им казалось, будто они плывут. Если что случись, на берег выпрыгнуть практически невозможно. Но благодарение Богу, который помог им, хотя и с большими трудностями, добраться до места. Мы пообщались с братом и поняли, что в целом едины в мыслях и у нас много общего. А в феврале 2003 года, на мой день рождения, Господь преподнес мне чудесный подарок. На приобретенном в той группе автомобиле Костя со своей супругой приехал за мной, чтобы отвезти меня к ним на богослужение. Подъезжаем мы к дому, а оттуда уже звонят. «Приехали?» «Да, привезли, конечно». «Неужели это правда?» – недоумевала я. «Совершенно незнакомые люди. И кто я такая, что они воспринимают меня как свою?» Я была сильно тронута вниманием верующих, которые встретили меня так, будто ждали долго-долго. Но когда я оказалась в их кругу, сердце возликовало. «Вот оно мое! Это то, чего я искала!»
Здесь присутствует Господь. Побыла я там неделю и с неохотой вернулась домой. Теперь не скоро увидимся. Путь к ним только по воде или зимнику. Весной на реке очень опасно. Лед не проедешь, не пройдешь. Нужно искать обходные пути. Мы стали общаться через переписку, а так хотелось опять встретиться. Когда я затеяла с мамой разговор о поездке, она воспротивилась. «Зачем им это надо? Такие затраты. Транспорта нет, они все же едут. Что им нужно от тебя?» «Мам, да с меня чего взять-то? Даже одежды на выход нету, если только квартира, но кому она потребуется в этой глуши?» А мама все равно сопротивлялась, хотя раньше была расположена к таким встречам. В начале июня между нами состоялся серьезный разговор. Мама категорично заявила: «Если у них крестишься, можешь сразу уходить из дома. Мне здесь баптисты не нужны». Сердце тревожно затрепетало. А где я тогда буду жить? Это было серьезным испытанием моей еще не окрепшей веры. Я не могла понять, почему Отец Небесный допустил мне такое переживание. Но тут пришла успокаивающая мысль. Господь ведь может позаботиться и о моем пристанище. Крещение. 25 июня был обычный день. Правда, я немного приболела, но все же делала домашнюю работу у себя в квартире, расположенной рядом с родительским домом. Вдруг послышался стук в дверь. Открываю, заходят два брата. Поприветствовались, и они с улыбкой спрашивают: «Как ты думаешь, зачем мы приехали к тебе?» «Не знаю. Может, хотите меня в собрание взять?» «Да, хотим. Там на катере ожидают еще некоторые друзья. Они желают познакомиться с тобой». «Я не против». Радостно воскликнула я, но, вспомнив недавний разговор с мамой, сникла, опустила голову и тихо произнесла: «Ну вот не знаю, как родители на это посмотрят». Один из братьев, заметив тень грусти на моем лице, остался со мной, а второй пошел поговорить с мамой. Вскоре он возвратился и радостно сообщил: «Папы дома нет, он на работе, а мама сказала, пусть едет куда хочет». Я оживилась и быстро собралась в путь. Автобусов вечером уже не было, она все это время поджидала такси. Мы приехали на берег реки Витим и, подойдя к катеру «Благая весть», услышали обращенный к нам приветливый голос: «Как мы рады видеть вас, да еще и втроем». Когда мы поднялись на палубу, кто-то обратился ко мне с вопросом: «А как ты думаешь, зачем мы приехали?» «Ну, может, посетить меня или взять с собой?» — неуверенно начала я. «Да, так и есть». Вдруг кто-то задал мне неожиданный вопрос: «А когда ты собираешься принимать крещение?» «Как Господь усмотрит». Катер отчалил. Нам надо было идти против течения, а это дело непростое, так как Витим — быстрая река, спускаться получается быстро, а подниматься медленно. Только на следующий день к обеду мы прибыли в Маму. В пути служитель-благовестник Яков Яковлевич Гец и братья по вере нашли время для беседы со мной. 26 июня 2003 года в горной холодной северной реке с тем же названием, что и поселок, мне преподали крещение. Таким вот образом Господь привел меня в свою церковь, где я нашла то, что искала. Мир, покой, общность друзей по духу. Здесь я наконец-то уразумела значение истинной радости и настоящей божественной любви. Жизнь моя изменилась коренным образом, стала осмысленной, целеустремленной. Нет, меня не обходят стороной трудности, иногда и очень нелегкие испытания. Но чем они сильнее, тем ближе Бог, тем лучше я ощущаю Его руку. Я не одна. У меня есть много братьев и сестер, которые всегда поддержат и поймут. Теперь я не мыслю жизни без Господа. Елена Александрова. Стихотворение читателей. Прозрение. Решилось все в одно мгновение, когда я пал к твоим ногам. И, получивши обновление, душа рванулась к небесам. Я вырвался из злого плена, не веря тьмы и пустоты, где я погиб бы, несомненно, если б, Господи, не ты. А сколько ты ко мне стучался, чтоб в сердце я тебя впустил, но я на зов не откликался и пуще прежнего грешил. Какою мерою измерить твою, Иисус, ко мне любовь? Хотя и был ты мной отвергнут, но в сердце постучался вновь. И вдруг явилась предо мною вся мерзость моего пути, и я, склонившись пред тобою, воскликнул: «Господи, прости! Ну как же раньше я не видел все то, что ты мне хочешь дать, твою священную обитель, твою любовь и благодать? И вот открылись мои очи, кто скажет мне, что я слепой? Я вижу свет во мраке ночи, неугасимый и живой. Избавил ты меня от смерти и от духовной слепоты. Настанет день, и в вечном свете узрю, Господь, твои черты. Мои возлюбленные братья и сестры, милые мои,
Он примет нас в свои объятия, коль будем мы ему верны. А если кто еще не принял Христа безмерную любовь, не опоздайте, ибо ныне он всех к себе принять готов». Николай Бекер, инвалид первой группы по зрению. «Моя встреча с Богом. Трости надломленной не переломит. Мое имя Михаил, фамилия Орловский. Родился 8 ноября 1966 года. Женат, имею 2 детей. Живу в селе Казачьи Лагери. Хочу рассказать, как Господь оказал мне милость и вытащил из рва погибели. Где царствует грех, там всегда беда и неустройство. В моей жизни наступил момент, когда все, как говорится, полетело в пропасть. Находясь в одиночестве в своем саду, я в отчаянии возвал к Богу, каялся, просил прощения за грехи, умолял навести порядок как в личной жизни, так и в семье. И он ответил через верующую соседку, бабушку Женю, которая собирала у себя дома детей и рассказывала им о Боге. Однажды моя дочка пришла домой и говорит: «Папа, давай завтра поедем на собрание, прославим Господа». Так я оказался на служении святых. В 2003 году я открыто исповедал имя Иисуса Христа как своего личного спасителя и на следующий год принял крещение. Казалось, все идет хорошо и прекрасно, но, будучи духовным младенцем, я и не предполагал, что меня могут ожидать большие трудности. Через 10 лет моя жизнь резко изменилась. Мне поставили диагноз – рак спинного мозга последней стадии. Я призвал служителя. Он совершил молитву с елеем помазанием, и я ожидал выздоровления. Но милостивый Господь повел меня другим путем. Болезнь прогрессировала, боль усиливалась, стали отказывать ноги. Меня прооперировали в институте нейрохирургии. Когда очнулся, понял, что парализован ниже шеи. Хорошо работала только левая рука. Состояние здоровья ухудшалось, сильно выпадали волосы. Во второй половине дня поднималась температура. Проведя медикаментозное лечение и не увидев никаких результатов, врачи развели руками и выписали меня из больницы. Поняв, что наступает конец, я попрощался с церковью, с семьей и ожидал перехода в вечность. Но так как этого не происходило, я размышлял, что во мне не так. 4 года недвижимости, сильные боли. Почему Господь допустил это испытание? Ведь любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Разве Он меня не любит? Да нет, любит. Я нахожусь в церкви, в семье, мне обеспечен постоянный уход и всевозможная помощь от близких и родных. Ведь это все милость и забота любящего отца. Много думал, раскладывал свою жизнь по полочкам и наконец-то понял. В начале своей духовной жизни я был живым членом церкви, а потом стал медленно и уверенно превращаться в лаудикийца, умирающего формального христианина. Я начал серьезно каяться, призывать служителей и исповедоваться». Как-то после очередного посещения служителя, неожиданно для себя я вдруг почувствовал, что могу шевелить ногами. Пошел процесс выздоровления. Это еще раз убедило меня во всеобъемлющей любви и долготерпении моего Спасителя Иисуса Христа, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Матфея 12:20. «А я на то время и был, как та трость, жизнь во мне еле теплилась». Но небесный врач оживил, простил, помиловал. На сегодняшний день я могу самостоятельно обслуживать себя, садиться в инвалидное кресло, проповедовать и прославлять Бога на богослужениях. В ответ на мою молитву друзья подарили мне электрическую коляску. Я всегда ощущаю Божью защиту обо мне через таких жертвенных христиан, поэтому живу и радуюсь о Господе. И как бы ни сложилась моя жизнь в дальнейшем, зная одно – я буду ходить». Если не здесь, на земле, то там, в небесном краю. Я самостоятельно подойду к Спасителю, припаду к Его святым ногам и буду славить и благодарить за милость, любовь и долготерпение ко мне, грешнику. Этот уникальный памятник изображает мальчика, выпрыгивающего из своей инвалидной коляски. Отец поставил его на кладбище в Солт-Лейк-Сити своему сыну-инвалиду Мэтью, изобразив его свободным от земных тягот. Мальчик родился 23 сентября 1988 года в семье Джоанны и Э. Паркер Робинсон с тяжелой инвалидностью. При рождении врачи предполагали продолжительность его жизни в несколько часов. Тем не менее, стойкость и выносливость в сочетании с силой Бога позволили ему прожить 10,5 лет, наполненных любовью к своей семье и друзьям. Его жизнь вдохновляла всех, кто его знал.
Семья Мэтью имела честь провести короткий отрезок времени с ним на земле, чтобы восхищаться его мужеством, постоянной радостью и счастьем в условиях борьбы, что навсегда изменило их жизнь в лучшую сторону. «Жизнь моя не кончится в могиле, на которой вырастет трава. Я воскресну, люди дорогие, потому что Библия права».
Моя встреча с Богом. Я Валентина Николаевна Касымова, 1928 года рождения. Жила и воспитывалась в детском доме. То, что я расскажу о себе в этом стихотворении, происходило на самом деле. Природы чудные картины Господь создал везде для нас. Большие горы и долины, и краски луга, все для глаз. Игра цветов, игра лучей, но все не для моих очей. Я родилась, как все родятся, признала вся моя родня. Глаза мои на свет глядятся, смородинками у меня. Настала страшная година, как пламя накатило кори, пожаром тело охватило, и жег смородинки огонь. От роду полтора годочка смотрела я на Божий свет. Поставлена болезнью точка, закрыты глазки, зрения нет. Вот я, как та былинка в поле, качаемая ветерком, жила у слепоты в неволе, и отвезли меня в детдом. Там возрастала потихоньку, училась, и пришлось понять, что я одна из тех девчонок, что бросили отец и мать. Учеба в школе завершилась, вопрос возник судьбу решать. Я в институт идти решилась, чтоб в ногу зрячими шагать. Вот позади уж все волнения, ведь поступила ж в институт, а впереди года учения, подъем здесь будет очень крут. И эти пролетели годы, мы разлетелись кто куда, а я попала в ту же школу, где юности прошли года. Потом замужество, там дети, их надо нянчить, пеленать, кормить, поить, растить, лелеять, порой ночей не досыпать. Вся жизнь моя обыкновенна, такая же, как и у вас. Но вам покажется, наверное, как это делать все без глаз. Наш Бог создал нас так чудесно. Когда нам трудно, Он ведет и открывает путь свой крестный, в надежде силу жить дает. Меня Он вел дорогой трудной. То ободрял, то обличал, вот и живу теперь я чудно, так как учитель наставлял. Господь все это время душу мою больную исцелял, и я всегда старалась слушать все то, что в слове Он сказал. Теперь мой Бог, Отец Духовный, прозрение дал душе моей. Я верю, будет безусловно светиться свет моих очей. Хотя глаза мои закрыты, не видят красоты земной, но Господом я не забыта, на мир смотрю, прозрев душой. Я знаю, что увижу точно сама Христа на небесах. Он мне сказал, его я дочка, не правда ли, это чудеса. И я отныне умоляю, чтобы мне служить ему всегда. Я сильно этого желаю, горя, как яркая звезда. И о своих молю я детях, чтоб их Господь благословил, и о внучатах малолетних, чтоб всех Он также возродил. Учась в школе, в институте, работая в школе с детьми, я никогда не писала ни стихотворений, ни песен. Но в 1992 году, когда узнала дивного Христа, получила от Него способность прославлять Его и в стихах, и в песнях. Михаил Тайга. «Искорка, победившая вьюгу». Документальная повесть. Каждый день на свет появляются все новые и новые жители планеты. Удивленно глядя вокруг, они постепенно начинают познавать необычный для них окружающий мир. Их маленькие тельца ощущают ласковые руки матери, глазки рассматривают яркие игрушки, ушки слышат пение и пока еще непонятную речь, а ротики с удовольствием поглощают вкусное материнское молочко. Они приходят в неописуемый восторг, когда созерцают порхающих птичек, или им удается погладить кошку или собачку. Подрастая, они наконец-то делают свои первые шаги. Падают, плачут, но поднимаются и снова упорно продолжают движение вперед. Словом, живут и радуются своему беззаботному детству. Но, к великому сожалению, не все малыши бывают так счастливы. В Библии написано, «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Слова этого изречения находят свое подтверждение в жизни некоторых маленьких людей уже с раннего детства. Страшная беда. В российской глубинке в областном городе Пенза в середине июня 1976 года родилась кореглазая, темноволосая, курносая девочка. Назвали ее Дашенькой. Восторженные родители окружили дочурку любовью и вниманием. С доброй улыбкой они брали ее на руки и чмокали в пухленькие щечки, губки, говорили ласковые слова и весело трясли перед ее личиком погремушкой. Счастье переполняло их сердца и сияло в доме вместе с солнечными лучиками, проникающими сквозь тюлевые оконные занавески. Ах, как хорошо было всем троим! Но как порой грозовая туча, от которой небо становится темным и мрачным, закрывает собой солнце, так и в некоторых счастливых семьях происходят драматические перемены. Над семьей нависла черная тень разлуки. Утром папа ушел на работу, а назад почему-то вернулся немного раньше обычного. В доме он застал незнакомого мужчину. «Что это значит?» — обратился он к жене. Подвыпившему гостю не понравился вопрос, и он ударил хозяина в лицо. Завязалась чудовищная драка, концом которой стала жуткая смерть Дашиного отца. После похорон, забрав дочку, мать уехала вместе с новым мужем-убийцей в Кемерово. Там они оба пристрастились к выпивке. Грязная, неухоженная девочка была предоставлена сама себе. Иногда мама, уходя на работу, привязывала ее как собачонку к столу и ставила перед ней на пол какую-нибудь еду. Жили они недалеко от железнодорожной линии, и трехлетняя Дашенька любила наблюдать за проносящимися по рельсам могучими поездами. Восторженно рассматривала она локомотивы, раскрашенные в яркие цвета, которые тянули за собой тяжелые составы из пассажирских и товарных вагонов. Они то посвистывали тонко, то басили низкими гудками, чем очень привлекали любознательную малютку. Однажды она вплотную подошла к рельсам, по которым с огромной скоростью приближался тяжелый состав. Находившийся недалеко отчим, увидев опасность, сорвался с места и бросился к малышке с криком «Уходи!». Едва он успел схватить падчерицу, как обо что-то споткнулся, и они оба упали на шпалы. Шокированные машинисты пронзительно сигналили и пытались затормозить, но было уже слишком поздно. Поезд сбил их на полном ходу, и только через долгие 2 минуты ему удалось остановиться. К ужасу подоспевших людей мужчина был мертв, а девочка едва дышала. Вытащить ее из-под колес оказалось невозможным, и на помощь срочно вызвали солдата с овчаркой. Повинуясь командам хозяина, Роза, как звали собаку, все-таки смогла извлечь полуживую малышку. Одна ножка у нее была отрезана, а другая сильно покалечена. Кровоточило множество страшных ран и ссадин. В бессознательном состоянии пострадавшую срочно увезли в реанимацию. Когда Дашенька пришла в себя, она стала жалобно звать маму. Ей так хотелось во время мучительных, нестерпимых болей ласкового прикосновения маминых рук, ее нежных слов и всего того, что могла дать только она одна. Но ее не оказалось рядом. Жестокая реальность навалилась на едва начавшую жить маленькую девчушку. А мама тем временем написала своей матери в Пермский край о случившемся и добавила: «Если тебе нужна Дашка, забирай ее себе». Бабушка тут же приехала со своим 10-летним сыном. Придя в больницу, она в ужасе застыла, увидев загипсованную, перевязанную бинтами с просочившейся кровью и зеленкой плачущую внучку, и срочно приняла решение увести ее к себе домой. С немалыми трудностями пробиралась она вместе с сыночком и раненой внучкой в далекую деревенскую глушь. Ей пришлось сделать несколько пересадок и на плоту переплывать реку в объезд болотистой местности, пока, наконец, она добралась до своего поселка Мироб. В доме заботливой бабушки Даша постепенно поправлялась и приходила в себя после перенесенного стресса. Раны заживали быстро, только отсутствие ножки доставляло ей большие неудобства, потому что приходилось передвигаться в припрыжку или ползком. Так прошел год. Девочка сильно скучала по маме. И вдруг неожиданно на пороге дома появилась женщина. Это была она. С криком ликования кинулась Даша в желанные объятия. Как давно она не видела маму. Девочка не могла наглядеться на родное лицо и, нежно поглаживая его, приговаривала: «Мамочка, мамулечка, как же я долго тебя ждала!» Изголодавшееся по материнскому теплу сердечко девочки радостно стучало в груди, а улыбка не сходила с лица. Вкусные леденцы и шоколад еще больше усиливали праздничное настроение. Мама гладила дочку по головке и шептала добрые ласковые слова. Заметив, что от постоянных нагрузок уцелевшая ножка искривилась, мама забрала дочку у бабушки и увезла в Пермь, где положила в больницу. Даже сделали операцию по выравниванию ножки и подобрали маленькие костыли, чему она очень радовалась. Теперь ей стало ходить намного легче. Одно только омрачало радость. Среди посетителей она не видела родного человека. Однажды мама все же пришла, принесла гостинцы и слезно на коленях умоляла Дашечку о прощении. Четырехлетняя девочка не понимала происходящего, а просто искренне ликовала, что мама опять рядом с ней. Теперь каждый день она с нетерпением ожидала появления мамы в коридоре больницы, но проходило время, а ее все не было и не было. Детский дом. После больницы Дашу определили в детский дом инвалидов Свердловской области. Встретили ее здесь с полным равнодушием. В этом месте никому ни до кого не было дела. Бедняжка тосковала и искала маму. Ночью она частенько бродила одна по территории, огороженной высоким забором, а спать ложилась, когда вздумается, чаще всего в слезах. Но ее никто не ругал и ни о чем не спрашивал. У маленьких обитателей детдома имелись различные увечья. У кого-то не было ручек, у кого-то ножек, и они ходили на костылях. Кто-то даже ползал, как раньше она. Детское сердечко сочувственно сжималось при виде маленьких несчастных инвалидов. Когда Даша немного освоилась на новом месте, то познакомилась с такой же одинокой и никому не нужной девочкой Танечкой. У нее не было уха. Общая беда сплотила малышек, и они стали хорошими подружками. В летнее время детей часто водили купаться на речку. Ласковое теплое солнышко и зеленая трава радовали глаз. Хотелось вдыхать и вдыхать свежий воздух, чего так не хватало в душных комнатах. Легкий ветерок шевелил воду, образуя маленькие волны, которые нежно оглаживали пологий песчаный берег. Дашенька с восхищением смотрела на плещущихся и радостно повизгивающих в воде ребятишек. Плавать она не умела, но ей вдруг так захотелось освежиться, что она поскакала на одной ножке к водяной кромке. Оказавшись в воде, Даша сильно испугалась. Ей показалось, будто кто-то тащит ее в глубину. Она только успела вскрикнуть и тут же с головой ушла под воду. Девочка захлебывалась. Короткое мгновение отделяло ее жизнь от смерти. Воспитатели вовремя заметили это и прямо в одежде бросились ей на помощь. Даша была спасена. В течение лета она еще несколько раз пыталась научиться плавать, но у нее ничего не получалось, поэтому купание в реке ей перестало нравиться. Чужая сторона, чужой дом, чужие люди. А солнышко такое же приветливое, голубое небо с летающими под ним шустрыми птичками, такое же, как дома, но все равно чего-то сильно недостает. Прошел почти целый год, как она не видела самого любимого на свете человека – маму. Сидя в кроватке, она с тоской смотрела в окошко и мысленно обращалась к ней. «Мамочка, почему ты не приходишь? Я так жду тебя». Вдруг дверь в комнату резко отворилась, и вошла та, о ком девочка так скучала. «Мама, мамулечка, родная моя, ты пришла, я так тебя ждала!» Со слезами радости протянула к ней ручонки дочурка. «Мама, я так хочу домой, забери меня отсюда!» «Конечно, родненькая!» — обливаясь слезами, вторила ей мама. Она подхватила дочку на руки и крепко обняла. Так они простояли очень долго, не находя слов от нахлынувших чувств. «Как хорошо!» — тряхнула коротко остриженными волосами Даша. «Мы теперь будем жить с тобой вместе!» Мама расспросила ее о жизни в этом доме и неожиданно сообщила. «Я приехала не одна, а с твоим новым папой, и мы увезем тебя домой». Дашенька захлопала в ладоши. Наконец-то. Хотя руководители детдома не позволили отпустить ее, но мама каким-то необъяснимым образом все же смогла выкрасть документы, и Дашенька навсегда покинула ненавистное заведение. «Ну вот и дома». Ярко-зеленый тепловоз, украшенный по бокам алыми полосками, с большой скоростью разрезал прозрачный воздух. Позади него послушно катились десятка-полтора разноцветных вагонов, в одном из которых ехала счастливая Дашенька со своей мамой и новым папой. Пчались они куда-то далеко. Яркое солнце весело мелькало между стволами стремительно убегающих назад деревьев в лесопосадках. Иногда состав останавливался на вокзалах и небольших станциях. На одной из остановок мама покинула вагон, но через некоторое время вернулась, неся в руках мороженое. Счастливая пассажирка не верила глазам, как давно она не ела ничего подобного. «Спасибо, мамочка!» — сияющей улыбкой воскликнула девочка, смакуя холодное лакомство. «Ешь на здоровье, родная!» Отчим принес из вагона ресторана бутылку лимонада. Откупорив ее, он налил газированный напиток в стакан. Дашенька с любопытством наблюдала за веселыми пузырьками, беспорядочно бурлящими внутри и брисовывающими белую пену. Она сделала глоток и ощутила верх блаженства. «Ну что, полакомились, а теперь пора бы и поесть», — улыбнулась мама и выложила на столик шуршащие свертки. Отчим поставил еще какую-то бутылку. Во время еды они время от времени пили из нее непонятную жидкость и постепенно становились все веселее и разговорчивее. Малышка и не догадывалась, какая беда ожидает ее из-за этого бодрящего родителей напитка. Главное, что всем было хорошо и весело, а что еще нужно? Ну вот, длительная поездка подошла к концу. Семья поселилась в глухой деревушке в частном доме. Сначала жили дружно. Дашеньку дважды помещали в городскую больницу, где ей вытягивали и выпрямляли ножку, а потом сделали небольшой подходящий по размеру протезик. Через некоторое время они с семьей опять переехали в другую деревню, и таких переездов было несколько. Дашина мама все чаще и больше пила непонятную жидкость из бутылок, не отставал и отчим. Он стал нередко избивать маму, а когда она уходила из дома, то наносил побои Даше. Какой ужас испытывала хрупкая беззащитная девочка, когда над ней нависал тяжелый кулак огромного детины с разъяренным лицом. С гневными бранными словами он нередко со всего маху бил ее куда попало. Как-то отчим привел в дом друзей-собутыльников, и они вместе начали пить. Заметив падчерицу, он приказал ей подойти к нему. Она незамедлительно исполнила приказание. Поставив перед ней пустой стакан, отчим налил в него водку и скомандовал: «Пей!» Девочка на тот момент уже понимала, что это такое, и отказалась. «Если не будешь пить, — зарычал мужчина, — я тебя изобью». Но Даша не сдвинулась с места. Тогда кто-то из пьяной компании запрокинул перепуганной девочке голову, насильно открыл рот, а другой влил водку. Все дружно захохотали. Даша чуть не захлебнулась, ей стало очень плохо. Вся в слезах, она убежала в соседнюю комнату, спряталась под одеяло и долго безутешно рыдала. Ей было страшно и одиноко. Куда деваться девочке, лишенной безопасности даже в родном доме? Протезное предприятие. Дашенька подрастала, и ей каждый год требовалась смена протеза. В 6-летнем возрасте мама отвезла дочку далеко в Красноярск на протезное предприятие и оставила без документов на милость медперсонала. Не знала тогда оставленная девочка, что они с мамой больше никогда не встретятся. В палате, куда ее поместили, находились 4 девочки. Встретили они сестренку, по несчастью, враждебно. Старшая из них, 11-летняя красавица без ноги, процедила сквозь зубы: «Сейчас мы будем тебя воспитывать». Недолго думая, она ударила новенькую по лицу. Жестокому примеру последовали и остальные. От неожиданности Даша закричала: «Мама! Какая тебе еще мама? А ну закрой рот! Запомни, у тебя нет никакой мамы!» — вопила она, продолжая вместе с другими беспощадно избивать ее. От такого неожиданного приема у Даши ручьями потекли из глаз слезы. «Не реви!» — продолжала кричать предводительница. «И заруби себе на носу, теперь мы будем тебе вместо мамы!» У Даши наступили дни сплошных мучений. Такие избиения происходили каждый день. Она боялась просыпаться по утрам, чтобы вновь не испытать этого кошмара. Но, увы, день все же наступал, издевательства продолжались, а за помощью обратиться было совершенно некому. Если пожалуешься, прослывешь предателем, поэтому приходилось молчать и терпеть. Сочувствовала ей только одна девочка, ровесница Лера, но, к сожалению, помочь ничем не могла. Ее поддержка служила измученной Даше, хотя и небольшим, но все же утешением. А как хотелось, чтобы заступился кто-то взрослый, сильный, да так, чтобы раз и навсегда. Как-то подошла к ней другая сверстница и сказала: «Ты сиротиночка, и мне тебя так жалко». Что такое сиротиночка, Даша не знала, поэтому стала всячески избегать встречи с этой девочкой. Как-то поздним вечером в комнату вошла медсестра и, тихо обращаясь к Даше, с хитрой улыбкой произнесла: «Пойдем, я тебя чем-то угощу». Она привела ее в столовую, усадила за стол, придвинула тарелку с какими-то кишками и говорит: «Мы съели всю селедку, а молоки остались. Хочешь, на, поешь». Что это такое, Даше было неизвестно, и она ответила отказом. Медсестра стала уговаривать ее покушать. Видимо, она думала, что полуголодные дети с удовольствием будут есть все, что не подашь. Но девочка восприняла это как очередное издевательство и наотрез отказалась. Даша подрастала, поэтому ей периодически подбирали новые протезы и учили правильно ходить. Прожила она здесь 2,5 года в постоянном мучительном ожидании расправы, которая беспричинно совершалась над ней в разное время суток. Однообразие многотрудной жизни только один раз нарушилось тем, что ее отправили в городскую больницу на операцию по выпрямлению вновь искривившейся ноги. Однажды за Дашей приехал отчим. При виде своего мучителя Даша в испуге убежала в палату и, трясясь от страха, спряталась под одеяло. В памяти всплыли чудовищные картины прошлого. «Неужели опять все вернется?» — с ужасом думала она. «Как это страшно! Не хочу!» Немного осмелев, Дашенька вышла в коридор и крикнула проходящей в это время медработнице в белом халате. «Я не поеду с ним!» Женщина успокоила ее обещанием, что за ней приедет мама. Через некоторое время от матери пришло письмо, в котором она просила: «Определите куда-нибудь мою дочь, а то муж сильно противится, чтобы я привезла ее домой. Да и жилья у нас нет. Как только у нас все наладится, я сразу же ее заберу». Красноярский интернат. Когда Даше исполнилось 8 лет, ее перевели в школу-интернат. В основном туда принимали здоровых детей, у которых не было матери или обоих родителей. Дашино положение не совсем соответствовало требованиям заведения, но добросердечный директор все же из жалости принял ее. Дети сразу стали обзывать новенькую «костыльнога», «кривоножка», «безногая», от чего она сильно страдала. По характеру девочка была очень подвижной, веселой, придумывала разные игры, и вскоре у нее появились друзья. Она стала душой компании. Несмотря на инвалидность, она вместе со всеми лазила по деревьям, крышам. Казалось, жизнь в окружении сверстников наладилась, если бы не одно «но». Непонятно, по какой причине ее не взлюбили 2 воспитательницы, дневная и ночная, и жестоко избили одна днем, другая ночью. Однажды ночная воспитательница заставила Дашу стоять в коридоре на коленях. Через час коленка стала ныть. Что делать? Зайти в комнату и лечь спать означало ослушаться, да еще и навлечь на себя больший гнев. Боль усиливалась и перешла в бедро. Девочка не выдержала и села. Наступило некоторое облегчение. Ее увидела истязательница и рассвирепела. «Кто тебе позволил сесть? А ну встать! Если ты еще раз сядешь, я тебя так изобью, что родная мать не узнает». Она силой замахнулась, но что-то помешало ей нанести удар. Последние ее слова и воспоминания об издевательствах привели Дашу в такой жуткий страх, что она снова встала на колено. «Вот так и стой!» Злобно прошипела воспитательница и ушла, громко шаркая ногами. Коленка опять начала ныть, боль усиливалась, стала ломить спину. Из глаз несчастной катились горькие слезы. Время тянулось медленно, казалось, что секунда растягивается в часы. Очень хотелось спать. Вконец изнуренной девочке едва удавалось удерживать клонившуюся на грудь голову. За окном начало сереть, наступал рассвет. В 7 часов появилась мучительница. Увидев стоящую на колени Дашу, она с неподдельным испугом спросила: «А ты почему не спишь?» Даша с трудом подняла полусонные глаза и ответила: «Вы же сами приказали мне стоять здесь». Воцарилась пауза, казалось, женщина сама была ошарашена своей жестокостью. Взяв себя в руки, она строгим тоном повелела девочке идти спать. Этот случай не стал поворотным моментом, и воспитательница продолжала свои издевательства. Никому из детей они со сменщицей не относились так плохо, как Даше. Как-то после очередного избиения бедная страдалица вошла в свою комнату и остановилась у окна. Всхлипывая и утирая мокрое от слез лицо, она стала задавать вопросы в пустоту. «Для чего я живу? Любит ли меня хоть кто-то? Кому я вообще нужна?» Каким-то необъяснимым образом она вдруг почувствовала чье-то присутствие. Подняв глаза небу, горемычная произнесла: «Если на белом свете хотя бы один человек, кому я не безразлична». Ощущение пребывания постороннего в помещении сохранялось, но что это такое, она не понимала. Конечно же, это был любящий небесный отец, который проявлял интерес к судьбе многострадальной сиротки и постепенно вел ее необычными путями к себе.
В интернате был организован хор, и художественный руководитель принял в него Дашу. Она с радостью разучивала новые песни и пела их вместе с музыкально одаренными детьми. Здесь царила атмосфера доброты. Никто не обзывался, все друг друга уважали, чувствовалась сплоченность. Девочке было хорошо. Приближался какой-то праздник, хор усердно готовился к выступлению. И вот наступил долгожданный торжественный день. Даша, как и все хористы, находилась в приподнятом настроении. Вдруг к ней подошел руководитель и сказал, чтобы она не участвовала в концерте. Девочка опешила, но не посмела спросить о причине. Но, несмотря на внутреннюю горечь, она все же продолжала ходить на спевки. В дальнейшем ни на какие выступления ее не брали. Лишь впоследствии она узнала, что причиной отказа являлось ее увечье. Нередко девочка чувствовала себя ущемленной. Когда одноклассников принимали в октябрята, учительница велела Даше остаться в это время в классе, пояснив, что ее не могут принять в ряды юных ленинцев за плохое поведение. То же самое было и с приемом в пионеры. «Но ведь в нашем классе много таких учеников», – недоумевала и огорчалась Даша. В будущем с позиции зрелой христианки она не раз благодарила Бога, видя в этом еще один штрих его божественной охраны от мирского влияния. Одной из унизительных процедур была стрижка налысо из-за вшей как мальчиков, так и девочек, с которыми не хотели возиться. Когда парикмахеры не справлялись с порученной работой, то подключали старшеклассников. Один раз во время такой процедуры Даше очень больно зацепили ухо. «Лысое интернатское детство» – такое ироничное определение даст впоследствии своему раннему возрасту взрослая Даша. В 10 лет девочку в очередной раз отправили на операцию. У нее опять сильно искривилась нога из-за сломанных костылей, до чего никому не было дела, и ей приходилось передвигаться в припрыжку. В ногу вставили множество спиц и наложили гипс. Через время ее опять положили в больницу, и врач без наркоза начал выдергивать спицы с ноги. От нестерпимой боли, будто выламывали кости, девочка стонала и кричала, но реакция грубого медработника была бессердечной. «Тебе не больно, замолчи!» После дикой процедуры медсестры отвезли всхлипывающую пациентку в палату и ушли. Вдруг дверь тихонько отворилась, и вошла женщина с красивым лицом и необыкновенно живыми глазами. Она поздоровалась с Дашей и после знакомства поинтересовалась, как у нее дела. Затем она рассказала, что находится в соседней палате с годовалым сынишкой, которому сделали операцию на ножки. Речь Натальи Ивановны, так звали женщину, была спокойной и приветливой. От нее веяло чем-то чистым, светлым, что сильно притягивало Дашу на сердечко, особенно после жестокого обращения врача. Слушая ее, девочка недоумевала. «Интересно, почему она заговорила со мной?» Затем, затаенной тоской, подумала, «Как было бы хорошо, если бы Наталья Ивановна стала моей мамой?» Истосковавшаяся по любви девочки хотела, чтобы это общение продолжалось бесконечно. Наталье Ивановне уже нужно было идти к сыну, и она тепло попрощалась с больной, оставив ей банку варенья и яблоко. Девочка не верила глазам, изумленно глядя на оставленные доброй гостьей подарки. Она так давно не видела ничего подобного и осторожно взяла в руки источающий душистый аромат краснобокое яблоко. Понюхав и повертев в руках, она убрала его в тумбочку в память о прекрасной встрече, позволив себе попробовать только вкусное варенье. «Пройдет много времени, когда Дарья опять поймет это. Бог посетил меня в очередной раз». На следующий день Наталья Ивановна с сынишкой выписывалась из больницы. Вскоре выписали и Дашу. О необычной встрече у нее остались только приятные воспоминания. И теперь с еще большей силой нагоняли тоску видавшие виды царапанные стены интерната, избиение, сквернословие, развязное поведение воспитанников». С субботы на воскресенье детей, у которых были один или оба родителя, отпускали домой. Отцам и матерям, лишенным родительских прав, позволяли посещать своих малолеток, и они в выходные дни привозили им гостинцы, фрукты, сладости. Обделенными оставались лишь те, кому никто не приезжал. В их числе была и Даша. Она завистью смотрела на поглощающих вкусные лакомства интернатовцев и, сглатывая слюну, мечтала, хоть бы кто-нибудь предложил конфетку или печеньку. Но почему-то эта мысль совершенно никому не приходила в голову.
Случалось, что во время ремонта пищеблока детей водили в общественную столовую. Полуголодными глазенками смотрели они на печенье, конфеты, пирожные на витрине, но получали только то, что положено. Интернат иногда посещала некая тетя Тома, работавшая с детьми из неблагополучных семей. С позволения руководства набрала к себе на каникулы кого-нибудь из ребятишек. Как-то в поле зрения ей попалась Даша, и она пригласила ее к себе на несколько дней. Девочка, мечтая о лучшем, обрадовалась и с удовольствием согласилась. Таким образом, она оказалась в тесной комнатке общежития. С первых же дней она почувствовала себя здесь неуютно. Тетя Тамара обращалась с ней жестко и ровно в 9 часов вечера приказывала ложиться спать. Через некоторое время женщина и вовсе охладела к ней, отправила назад и переключилась на одноклассницу Даши, Таню. Она посещала ее, передавала гостинцы, брала к себе в общежитие и вскоре стала оформлять документы на удочерение. Но получился казус. У Тани нашлись родители и забрали ее домой. Ничуть не смутившись, тетя Тамара снова переключилась на Дашу. Она же, столкнувшись с таким неблагоразумным поведением взрослого человека, стала решительно отказываться от приглашений. Воспитанники интерната, недоумевая, полюбопытствовали. «А почему ты не идешь к ней? Неужели тебе не хочется, чтобы кто-то тебя любил?» «Не хочу и все!» Без всяких объяснений решительно отрезала Даша в ответ. Некоторые из руководителей тоже задавали подобные вопросы, но девочка никому не объясняла причину. Она была сильно обижена на тетю Тамару, а прощать пока еще не умела. Продолжение следует. Публикуем творчество Ирины Шемелиной. Ей 55 лет, она инвалид первой группы по зрению и болезни Фридрейха. Не может ходить, плохо владеет руками. Живет с больной старенькой мамой. Ее стихи печатаются на страницах христианских газет и журналов. «О Иисус, с Тобою только вместе по жизни через тернии пойдем. От временных греховных наслаждений откажемся и мир приобретем. В Тебе, Иисус, мы обретем надежду, научимся небесным дорожить. Блажен одеты в белые одежды, желающий Спасителю служить. Я направляю свой взор на Христа. За меня на кресте Агнец умер. Для хваления открой уста, наполняясь божественной сутью. Божий Сын за меня пострадал, и теперь, чтоб я в жизни не делал, вместе с Ним жить и бодрствовать стал, наслаждаясь лазоревым небом. Силой Божией сам Царь царей ко спасению меня соблюдает. На душе и светлее, и свежее милость свыше, когда посещает. За меня умер Он и воскрес, и теперь я вхожу в Его славу. Благодатная радует весть, ее не отнимет лукавой. Воцарись. Воцарись во мне Слово Христово, остыть земной суеты и вражды. Вразумляй меня снова и снова на тернистом и узком пути. Отвечай на любые вопросы неизменно и в холод, и в зной. Вразумляй, наставляй, руководствуй, твое око всегда надо мной. Надо мной и во мне недостойной твоих благ, твоей чудной любви. Воцарись во мне ныне, сегодня, и мой дух навсегда обнови. Обнови и навеки очисти, чтобы имя Твое прославлять, чтобы, встав на путь узкий тернистый, я воспела Твою благодать.
Сила бессильных. В один из дней 1946 года мама и я отравились угарным газом, рано закрыли натопленную углем печь. Отец вытащил нас на свежий воздух, мы пришли в сознание. Казалось, угар нам не повредил. Но через 7 месяцев мама родила 2-го сына и сразу же заметила, что он не реагирует на свет. Сын слеп, содрогнуло сердце. При обследовании обнаружилось еще, что мальчик немой и ноги его парализованы. «Помочь ему невозможно», — заключил врач, и посоветовал отправить ребенка в специальное заведение. «Нет, сына мы возьмем домой», — не колеблясь ответили родители. «Смотрите сами, его ведь нужно не только обслуживать, но и любить, а это очень трудно». Мой брат был самым беспомощным человеком, какого мне когда-либо приходилось встречать. У него была широкая грудь и большая голова, а руки и ноги, как у 5-летнего ребенка. Голову он не поднимал. Руки ему подчинялись, и когда он не спал, то постоянно раскачивал кровать. В этом состояла его жизнь, которую можно назвать жизнью растений. Но для нас это не имело никакого значения. Он был членом нашей семьи. Мы его кормили, пеленали, стирали белье.
Кровать его стояла у окна. Утром мы задвигали шторы, чтобы солнце не обожгло его чувствительную кожу. Во время жары постоянно клали на голову мокрую салфетку, тогда он меньше метался. Мама говорила мне: «Когда ты придешь на небо, брат обнимет тебя и скажет спасибо за любовь и терпение». В 20 лет я познакомился с девушкой и пригласил ее домой. «Хочешь ли взглянуть на моего брата?» — спросил я гостью. «Ты что?» — ужаснулась она. «Я понял, что это не тот человек, с которым мне нужно соединить жизнь. Позднее я познакомил родителей с другой девушкой. Когда мне нужно было кормить брата, я спросил ее: «Пойдешь ли ты со мной?» «Какой разговор?» — удивилась она и пошла следом за мной. Мы вошли в комнату брата. Я присел на кровать, поднял его голову и стал кормить. Девушка некоторое время молча смотрела, а потом тихо сказала: «Можно я покормлю?» И ресницы ее задрожали. В таком состоянии брат пролежал 33 года. Он мог только дышать, есть и спать, но сила его влияния на нашу семью была огромной. 6 лет прошло со дня его смерти, но я до сих пор вспоминаю его теплым чувством. Беспомощность его стала нашей духовной школой. Уход за ним научил нас бескорыстной любви, терпению и состраданию. Это одна из причин, почему Бог допускает жить на земле беспомощным и больным. Известника истины номер 2 за 1993 год. Ребенок с синдромом Дауна. У одной супружеской пары долго не было детей. Будучи богобоязненными христианами, они возложили упование только на Бога и постоянно молились о своей нужде, желая через рождение ребенка прославить имя Господа. Наконец у них родился малыш, но, как оказалось, с болезнью Дауна. При всех своих нелегких переживаниях супруги приняли это как из руки Божьей и поблагодарили его. В больнице, где находилась сестра с новорожденным больным ребенком, работала одна женщина, которая ненавидела христиан. Она даже торжествовала, узнав, что у верующей четы родился малыш с неизлечимой болезнью. Однажды эта сестра во Христе позвонила своей матери, которая жила очень далеко, чтобы сообщить ей о рождении ребенка, и сказала: «Мама, Господь благословил нас мальчиком с болезнью Дауна». В разговоре с матерью она не произнесла ни слова ропота. Случайно этот разговор подслушала ненавидевшая христиан работница, которая в этот день дежурила у телефонного коммутатора. Слова христианки изумили ее. Она почувствовала, что мать ребенка говорит искренне, и это в корне поменяло представление работницы о верующих. Позже она рассказала о подслушанном разговоре другим сотрудникам больницы, которые и до этого удивлялись спокойствию и доброжелательности супругов христиан. Через какое-то время, благодаря этому случаю, около 30 медицинских работников больницы обратились ко Христу. Рождение больного ребенка действительно прославило Господа и послужило большим благословением для многих. Светлана Тимохина из книги «Потерять, чтобы найти». Шрифт Брайля, рельефно-точечный шрифт, предназначен зрячим или плохо видящим людям для письма и чтения. Он разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. В возрасте 3 лет Луи поранился в мастерской отца шорным ножом. Из-за воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновившись простотой ночного шрифта капитана артиллерии Шарла Баве. В то время такой шрифт использовался военными для записи донесений, которые можно было прочитать в темноте. Для изображения букв в шрифте Брайля используется 6 точек, которые расположены в 2 столбца. Точки прокалываются, и поскольку читать можно только по выпуклым точкам, писать текст приходится с обратной стороны листа справа налево. Затем лист переворачивается и читается слева направо. Для письма от руки иногда применяются приборы. Они представляют собой 2 шарненно связанные пластины, 1,5-2,5 мм толщиной, в зависимости от материала. В одной прямоугольные отверстия для каждого знака, во второй углубление для каждой точки. Между ними кладут лист плотной бумаги 140-160 граммов на квадратный метр и выкалывают точки, приспособленным для удобного пользования шрифтом. Для более стационарного пользования имеются машинки. На них при помощи 6 клавиш, электромеханически или усилием пальцев, разом выкалывают знаки до 6 шрифтов. В массовой печати, как, впрочем, и в другом книгопечатании, раньше текст набирался в специальных ящиках из брусочков с выпуклыми точками. Затем на этот набор клали лист увлажненной бумаги и прокатывали по нему валиком соответствующей жесткости. При этом печатали только одну сторону листа. Такие листы после просушки были волнистые. Я видел в музее напечатанный таким методом псалтирь. Позже текст стали выбивать на сложенных вдвое металлических листах, между которыми вкладывали листы сухой бумаги. На все это оказывали давление 40-тонным прессом. Это дало возможность печатать с двух сторон, и оттиски получались аккуратнее. Есть и другие методы печати с этих листов. В настоящее время для малых и средних тиражей пользуются принтерами. Они выпускаются с разной скоростью печати и разных конструкций. Наш, согласно инструкции, делает 100 точек в секунду. Благодаря тому, что Господу удалось использовать как орудие некоторых своих детей, Библия стала доступна как слабовидящим, так и незрячим людям. Яков Абрамс. Аист Малена не могла летать из-за подбитого крыла, но она была счастлива, ведь ее возлюбленный каждый год возвращался к ней. Он преодолевал огромное расстояние в 13 тысяч километров до Южной Африки и столько же обратно, чтобы вернуться к любимой в родное гнездо. Аисты вырастили более 60 птенцов. В этом им помогал добрый человек из Хорватии Степан Вокич, который подобрал в поле раненую птицу и построил ей жилище у себя в гараже. Он ежедневно кормил пернатое семейство, принося им 10 килограмм живой рыбы. Каждую весну Малена с радостью встречала своего клепетана. Их преданность была настолько сильной, что вызвала у людей восхищение. Вскоре стало заметно, что клепетан тратил на дорогу больше времени, ведь он уже не молод, а потом и вовсе исчез. Аисты прожили вместе 17 лет. Так закончилась трогательная история любви двух грациозных длинноногих птиц, созданных великим Творцом для своей славы. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иова 12:9. «Если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Екклезиаста 4:10. «Ты ведешь милостью твоею народ сей». Исход 15:13. «Милость». Номер 1. 2020 год. Информационно-назидательный журнал для людей с ограниченными возможностями МСЦ ЕХБ. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали и воздыхание удалятся». Исаия 35 глава, 5, 6 и 10 стихи. «Не беда, если ты инвалид, или болезнь сковала тебя. Бог особо с тобой говорит, этот крест он дарует любя. Мы порою не знаем, зачем на земле свое бремя несем, но одно нам известно, что тем лишь ко благу содействует все. Кто всем сердцем Христа возлюбил, кто был призван по воле Его, он не даст нам страданий сверх сил, не оставит в беде никого». Николай Бекер, инвалид первой группы. На фото христианка без ног и без кистей рук конспектирует проповедь. Обращение к читателям. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17. Библия открывает нам истину, что всякое доброе дело исходит от Бога, на которого никак не влияет изменчивость уходящего времени. Отец Небесный через Иисуса Христа в силе Духа Святого открыл себя людям как Бог любви и милосердия. Господь весьма милосерд и сострадателен. Иакова 5:11. Цель этого издания – укрепить веру читателей, которые оказались в трудной жизненной ситуации по причине инвалидности, с рождения, по болезни, после несчастного случая или Богом определенной старости. Имея опыт служения с подобными людьми, можно заметить, что часто такие люди попадают во власть одиночества, уныния, душевных страданий. Здесь мы планируем помещать жизненные истории о том, что Бог не оставляет человека один на один со своей бедой. Хорошо бы принять во внимание и то обстоятельство, что даже чтение вами этого журнала – очередное доказательство того, что Отец Небесный любит вас. Слава Богу, что в Церкви Христа есть самоотверженные братья и сестры, которые с большим усердием молятся и оказывают посильную помощь тем, кому живется труднее – незрячим, колясочникам, глухим, парализованным. Чаще всего это остается незаметным трудом, но у Бога все сохраняется в памятной книге. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Луки 6:36. Да будет вся слава Господу. Библейские размышления. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость». Бытие 39:21. Часто задаю себе вопрос, неужели страдания, которые я переношу, происходят по милости Божьей? Мои физические возможности очень ограничены, зачастую чувствую сильные боли и постоянную усталость. Нередко обстоятельства как нарочно направлены против меня, многие решения не могу принять самостоятельно, день и ночь взывая о помощи, но ответа не слышу. Слезы порой невольно катятся по щекам. В Библии, в книге «Бытие», смотри с 37 по 50 главы, мы находим удивительную историю об Иосифе, сыне Иакова. У этого мальчика было прекрасное детство. Он не имел физических недостатков, отец любил его больше других сыновей и сделал ему разноцветную одежду. Ему было предсказано, что он будет господствовать над своими братьями. Каждый из нас согласится, что детство его было окружено особой милостью Божьей. Как-то раз по повелению отца Иосиф пошел к братьям, которые в то время пасли скот в другой местности. Когда он пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в ров, откуда потом вытащили и продали измаилитянам, которые отвезли его в Египет. В далекой незнакомой стране отрок стал рабом царедворца фараона. Несмотря на его честность, верность Богу и прилежность в труде, жена господина обвинила его в греховных притязаниях. Пленник оказался теперь еще и неверным и очень грешным человеком в глазах людей. Его авторитет был сильно подорван. За это фараон посадил его в темницу. Юноша не знал, сколько времени будет находиться там и настанут ли когда-нибудь изменения в жизни. Можно ли назвать все эти страдания Иосифа милостью и любовью Господа Бога? Для лучшего понимания смысла страданий Иосифа нам нужно рассмотреть эту ситуацию немного глубже. Братья хотели убить его, но Господь не допустил. Он не сохранил его от рва, но сберег в нем и не позволил недоброжелателям причинить ему зло. Цель дьявола – убить и погубить детей Божьих, но ему не дано на это право. Все во власти Бога, который определяет каждому кончину в свое время. И до этого момента смерть не коснется их. Это милость Божья. Иосиф сам по себе никогда не смог бы покинуть ров, но Господь изменил ситуацию. Сами же бросившие его туда братья и вытащили его. Как часто мы можем попадать то в один, то в другой ров. Это могут быть уныние, сомнения, болезни, конфликты, несправедливое отношение людей и многое другое. Мы часто просто не видим выхода из таких тупиков. Но вдруг наше положение меняется, проблемы исчезают, и мы снова стоим на твердом основании. Это милость Божья. Когда сын Рахили еще находился во рву, мимо проходил в Египет караван измаилитян. Сыновья Иакова продали им своего единокровного брата. Является ли случайностью, что Иосиф посетил своих братьев именно в тот день, не раньше и не позже? Почему они оказались на пути, по которому шли измаильтяне, направляющиеся в Египет? Можно ли считать это простым совпадением? Пошел бы этот молодой человек туда добровольно, имел ли отец готовность отправить своего любимца в чужую страну на много лет? Никогда. Братья достигли цели избавиться от своего брата. Измаильтяне получили прибыль от продажи его Потифару, а сам Иосиф, вероятно, не понимал, что с ним происходит. Но никто не мог предвидеть, что через все это Господь приводит в действие свой великий план. Путь Иосифа в Египет был также милостью Божьей. Случается ли с нами нечто подобное?
Люди наносят нам большие страдания, из-за чего иногда даже приходится менять место жительства. Жизнь бывает похожа на непонятный хаос. Не всегда ясно, что вообще происходит. Но при всем этом Господь достигает своей удивительной цели и через все трудности ведет нас к вечной славе. Это милость Божья. Иосиф был продан в Египет, где оказался в доме Потифара. Он не имел больше возможности быть рядом с отцом, жить на родине, где ему было очень хорошо, и так все знакомо и близко. Сын Иакова оказался там, где Бог желал его использовать для своей славы. Всевышний был с ним и давал ему успех во всех делах. Это стало очевидным и его хозяину. Через жизнь этого израильтянина пришло благословение в дом Потифара. Часто Господь меняет в нашей жизни ситуации, приводя туда, где мы, возможно, никогда не желали быть. Если, например, Он положит нас в больницу, то там мы сможем стать Его свидетелями. Смотря на нас, люди будут убеждаться, что есть живой Бог, и через наше присутствие ощутят Его благословение. А нам Отец Небесный даст успех в делах, потому что Он сам определил это место служения. Это милость Божья. Почему Иосиф попал именно в дом царедворца фараонова, начальника телохранителей? Потому что Бог знал, что ему предстоит управлять Египтом. Там молодой израильтянин проходил подготовку к высокому положению правителя, хотя этого никто не предвидел, ни он сам, ни Потифар. А Господь целенаправленно вел Иосифа к своей цели. Знаем ли мы во всей полноте, что с нами сейчас происходит? Мы видим перед собой только непреодолимые горы трудностей и переживаний, но не замечаем цель Господа. Быть может, Он готовит нас к особому служению или же очищает нас для вечной жизни в Царстве Небесном. Это милость Божья. Жена Потифара искушала Иосифа, желая ввести его в грех. Сын Иакова был еще молод и, возможно, перенес одно из самых тяжелых испытаний, но все же остался верным Богу, убежав от греха. Мы тоже порой переживаем сильные искушения именно в том, что нам тяжелее всего переносить. Но Слово Божье говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1.12. За свою верность Богу Иосифу пришлось заплатить дорого. Он был брошен в темницу. Но и там Бог пребывал с ним. Находясь в темнице в стесненных обстоятельствах, Иосиф не унывал. У него были все основания обвинять в своих несчастьях братьев, жену Потифара, самого фараона и даже Бога. Возможно, и мы имеем много поводов для ропота. Кто-то виноват, что у нас весьма слабое здоровье. Мы мало обеспечены, за нами плохо ухаживают. Мы можем всех людей вокруг нас обвинять в чем угодно. Иосиф же концентрировался не на собственных ограничениях, а на возможностях, которые предоставлял ему Бог. Он служил узником и был благословением для начальника темницы. Ищем ли и мы возможности послужить Богу хотя бы в малом? Библия говорит: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Первое послание Петра 4.10. Этот стих свидетельствует о том, что каждый христианин без исключения имеет свой дар. Поэтому ценность и качество нашей жизни могут положительно измениться, если на первом плане будут не физические ограничения, а желание любым способом совершать труд для Спасителя Иисуса Христа. Как-то двоим узникам, находящимся с Иосифом, приснились сны особого значения. С Божьей помощью он смог разъяснить им их значение. Одному из них, виночерпию, было предсказано, что он снова вернется на свое прежнее место и будет служить царю. Иосиф воспользовался случаем и попросил его: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Бытие 40.14. Но освобожденный из темницы забыл передать просьбу невинного израильтянина царю. И ему пришлось провести в темнице еще 2 года. Возможно, и мы неоднократно посылаем Господу просьбы в молитвах, но желаемого ответа не получаем. Неожиданно пришло время, когда в течение 1 дня Иосиф стал правителем огромной страны. А что было бы, если бы его не бросили в ров, не продали в Египет, не поместили в дом Потифара и не посадили в темницу? Он не стал бы вторым человеком после фараона. Вся жизнь Иосифа – ничто иное, как только милость Божья. Никто из нас, наверное, не будет когда-либо иметь особого значения на земле странствования своего, но любящим Бога обещано нечто несравненно лучшее. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Откровение 22.5. На небесах, когда мы достигнем конечной цели, станет видно особенно ярко, что наша сложная тернистая земная жизнь – это милость Божья. Николай Янсен, инвалид первой группы, детский церебральный паралич от рождения, женат, четверо детей. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Плач Иеремии 3.22. «Пишу вам, во свете Бога увидела свет». Дорогой друг, пишу тебе не с целью рассказать о своем жизненном опыте, он у меня небольшой. Хочу поделиться с тобой радостью, радостью жизни с Богом. Поэтому в этом письме постараюсь поведать о моем знакомстве с Господом и о Его любви ко мне. Бог – Творец велик и могуществен. Он властен прощать, и Он есть Альфа и Омега. Ты спросишь, могут ли быть у простого смертного отношения с Богом? Да, могут, потому что Он живой. А значит, и ты, и я в каждый момент жизни имеем возможность обращаться к Нему в молитве. Родилась я в благополучной семье. Мои родные знают о Боге, записаны в православной церкви. Когда мне было 6 месяцев, врачи, заметив нарушение моего здоровья, долго не могли определиться с диагнозом. Как лучший вариант из всех возможных рассматривалась слепота. Когда медики предложили родителям отказаться от больного ребенка, они по милосердию своему этого не сделали. Мама рассказывала, как она с огорченным сердцем, стоя на коленях прямо в больнице, своими словами обратилась к Богу. «Пусть лучше она будет слепой». Искренние молитвы он слышит. «Господь подарил мне 3 золотых процента зрения». 3 из 100 – это мало, но 3 в любом случае больше, чем 0. Да, эта печаль обременила моих родителей так, что они даже не замечали, насколько милостив к ним Господь. В раннем детстве я никогда не ощущала нехватки друзей, была счастливым ребенком. И в школе Бог не оставлял меня без милости и защиты. Будучи лишенной возможности читать с достаточной скоростью, я была наделена способностями к математике. Хотя и приходилось смотреть каждый пример, подходя вплотную к доске. Контрольные я писала за полурока и на отлично. Бог все компенсировал. Я не считала и до сих пор не считаю себя самой умной, но именно на тот момент в школе уровень моих математических знаний был самым высоким, и потому в классе меня уважали. Но внешний мир все равно дал знать о себе. Как-то четвероклассник во время занятий группы продленного дня очень сильно меня избил, доведя до моего детского сознания, что я не такая, как все, что я хуже всех. И тут Бог показал, что у меня есть достойная защита. В школьном возрасте, да уже и во взрослой жизни, было много таких случаев, когда мне нужно было куда-то самостоятельно дойти. Не зная конкретного пути, не видя дороги, не имея сопровождения, шла и доходила четко к месту назначения, без препятствий и проблем. Как ты думаешь, кто за всем этим стоял? В старших классах свои сложности обучения, но данные Творцом возможности памяти держали меня на уровне. Конечно же, было множество гнетущих мыслей. Оглядываясь назад, вижу, что Господь все и всегда делает вовремя. В 10 классе я попала в школу-интернат для слепых детей. Это место было послано мне как обязательный этап для становления моей личности. А дальше первые годы учебы в вузе, работа, то есть самостоятельная жизнь. Знаешь, друг, у каждого своя история, свои обстоятельства, свое начало и свой конец. Творец работал надо мной, и где я не хотела поддаваться, ему приходилось ломать меня. Было очень больно. Это можно сравнить с интенсивным лечением. При запущенной форме болезни необходимо серьезное вмешательство. Процесс реабилитации сопровождается негативом усталости, апатии. Наш Небесный Отец учил меня еще со школьных лет обращаться к Нему не заученными фразами, а своими идущими от сердца словами. Ну вот мне исполнилось 24. За несколько дней до дня рождения, готовясь к празднику, я пошла в магазин за недостающими продуктами. На пешеходном переходе прямо средь белого дня меня сбила машина. Я упала на куски льда, и меня пронзила мысль: я что-то делаю не так. А проблема состояла всего лишь в сломанном пальце. Я на тот момент зарабатывала массажами, так что этот перелом мог оказаться для меня роковым. На больничной койке было достаточно времени размышлять и чаще обращаться к Богу. Травма оказалась сложной, поэтому пришлось закреплять кость спицами, но это не помешало мне через несколько месяцев снова стать полноценным работником. Затем начались мои поиски Бога. Я ходила в церковь, ставила свечки. Совершая обряды, я стояла и мысленно обращалась к Богу. В этот период меня пригласили на молодежное общение в поместную баптистскую церковь. Вначале меня удивляло все – песни, стихи, почему-то радостные молодые люди, общение которых было полно света, настоящего света. Мои жизненные обстоятельства привели к необходимости сменить работу. Перед последним собеседованием я попросила у друзей молитвенной поддержки, но меня не взяли на работу, потому что я не имела физической возможности справиться с обязанностями. Это сильно опечалило меня». Думаю, ты понимаешь, каковы ощущения, когда нет выхода. Вдруг зазвонил телефон, на котором высветился неизвестный номер. Это был мой бывший студент. «Наталья Александровна, я слышал, что вы живете в наших краях. У нас сегодня уволился один из сотрудников. Он работал детским массажистом. Так как вы преподавали мне уроки детского массажа, вас могут взять на работу, если вы в ней нуждаетесь, без собеседования». Господь услышал мои молитвы. После этого я начала читать Библию и посещать молодежные вечера, где задавала много вопросов и получала на них ответы. В одно воскресное утро, когда молодежь собиралась для молитвы, брат стал рассуждать о пользе нашего существования. Он привел такой текст с Писания: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Руководитель молодежи, не зная, говорил в тот момент обо мне, ведь именно я принимаю все от Господа, а в ответ не отдаю ничего. Я оглянулась на прошлое, все проанализировала и осознала, что являюсь большой неблагодарной грешницей. Что делать? Как в таком состоянии идти дальше по жизни? Я попросила прощения у Небесного Отца. После этого постаралась поменять свои ценности и взгляды. Конечно, я встретила непонимание со стороны моей семьи. Именно здесь было очень нелегко. Мне нужно было оставаться дочерью и сестрой, и при этом быть верной Божьим принципам. Но Господь не оставлял и трудился надо мной. Учил любить, прощать, ценить и, главное, жить жизнью, угодной Ему. Я осознанно приняла святое водное крещение, засвидетельствовав перед Богом и людьми, что верую в Бога и пообещав Ему хранить совесть чистой. Теперь же, проверяя свою совесть, вижу множество недостатков. Побеждаю одни, проявляются другие. Безусловно, ты имеешь полное право спросить, что же поменялось. Ты пришла в церковь, раскаялась в грехах, и как была плохой, так и осталась ею. Согласись, что очень важно взглянуть на себя объективно и взять верное направление не только в материальном, но и в духовном плане. Что такое период нашей жизни по сравнению с тысячелетиями? Это школа для души. Насколько милосерден и любящ наш Господь. В доказательство любви Он не только дал нам жизнь и все необходимое, но послал на землю Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Это идеальный пример жизни на земле. Он путь к Отцу Небесному, Он Спаситель от вечной погибели наших душ. Он открыл Себя как Отец и Сын и Святой Дух. На данный момент я имею все необходимое для жизни. Очень боюсь, чтобы мне не упасть, не ослабеть, не предаться унынию, не попасть в руки темных сил. Не забывай, что есть тьма и свет. Если ты находишься не во свете, то ты во тьме. Взгляни на себя со стороны и отдайся в руки любящего тебя Небесного Отца. С любовью, Наташа. Вижу свет неба. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Плач Иеремии 3:22. Родился я в 1962 году высоко в Карпатских горах совершенно здоровым ребенком. С детства меня учили молиться Богу, но в доме не было ни Евангелия, ни Библии. Родители поженились не по любви, так как раньше судьбу молодых решали помимо их воли. Жизнь у них была сложной, они часто ссорились. Видя это, я частенько сильно унывал, доходило даже до того, что мне не хотелось жить. Родителей я боялся, поэтому услушался. Жил, как и все дети, стараясь угождать только себе. С малых лет я стал замечать, что за мной гонится смерть. Иногда я видел ее лицом к лицу. Через нашу местность проходила железная дорога. Будучи дошкольником, я однажды бежал по рельсам. Вдруг из-за поворота выехал пассажирский поезд. До сих пор не могу понять, как он не раздавил меня. Бог чудно сохранил мою жизнь. Недалеко от нас была речка, где мы очень любили проводить время. Когда я купался там в очередной раз, пришел соседский мальчик и начал меня топить. Он держал меня под водой довольно долго, а я не мог дышать и думал, что уже вот-вот умру. Ну и в этом случае Господь сохранил. Мальчишке надоело держать меня, и он отпустил. Так я остался жив. Однажды я плавал в озере и сильно устал. Хотел найти под ногами дно, но понял, что в этом месте очень глубоко. Я начал тонуть. Но и здесь Божье милосердие не истощилось. Бог не дал мне погибнуть, потому что любил меня, хотя я был неверующим. Господь выводил меня из всех этих ситуаций, но я все равно продолжал жить безбожной жизнью. Со временем научился пить, курить, а о спасении и о Боге не думал. Когда я пил водку, мне было очень плохо, я жаждал смерти, но она не приходила. Я не боялся умереть, потому что еще не знал, что за чертой смерти есть новая жизнь, и я погибну навеки, если не раскаюсь в грехах. Но Господь являл ко мне свое милосердие, и по Его милости я не исчез. Накануне очередного происшествия мне приснился страшный сон. Я стою в коридоре, а дверь в комнату открыта. У порога вижу родителей. Отец говорит: «Теперь твоя очередь заходить». Я заглянул в комнату, а там ад. Настоящий ад. Нет, не тот, который рисуют, где людей мучают в смоле. Здесь люди были в сильном отчаянии. Я понял, что если попаду туда, то у меня будет такое же состояние и полная безнадежность. Тогда во сне я оттолкнул папу и убежал. В то время я работал приемосдатчиком грузов в вагонном депо. В один из дней груженные вагоны свыше 120 тонн покатились с горки, а я не видел их, так как стоял к ним спиной. Впереди были вагон и тепловоз. Когда они сблизились и коснулись моего тела, рука Господня чудом вырвала меня из этого места, и я был спасен от неминуемой смерти. Произошло все в какие-то доли секунды. Господь и тогда не хотел моей смерти». Я был уже женат, и жена купила Библию в православной церкви. Видя, что она начала искать Бога, я оставался равнодушным. В 1990 году я увидел в городе объявление с приглашением на собрание. В душе появилась необыкновенная радость. Пришел домой и говорю жене: «Я, наверное, нашел то, что ищешь ты. Церковь приглашает на служение». Первая трудность была в том, что до церкви нужно было ехать 80 километров. Добирались мы 3 часа. Когда я зашел в дом молитвы, то почувствовал себя среди своих. В этом же собрании мы покаялись. Господь показал мне ту пропасть, в которой я жил все эти годы. Если бы не Его милосердие, то я погиб бы навеки. В 46 лет от взрыва при гашении извести, который произошел у нас во дворе дома, я полностью ослеп. Врачи пытались вернуть мне зрение, но это оказалось безрезультатным. В данное время я не вижу, но благодарю Бога, что милосердие Его ко мне не истощилось. Я вижу духовными глазами свет неба и верю, что там увижу Господа и всех спасенных. Нам с женой Бог подарил 10 детей. Мы счастливы, ведь Он открыл нам себя во всей красоте. Дорогой друг, у меня к тебе вопрос, замечаешь ли ты милосердие Божье? Если ты пренебрежешь им, то навеки погибнешь. У тебя есть еще шанс обратиться к Господу и покаяться в грехах. Полюби Бога, попроси Его войти в твое сердце, и ты получишь блаженный мир и доступ в небесное царство. Ты никогда об этом не пожалеешь. Мне так хочется встретиться с тобой в небесах, где мы вместе прославим Господа. Поэтому немедли приди к Нему, и Он простит тебя. Дмитрий Сидора. «Ты держишь жребий мой» — Псалом 15, 5 стих. Приветствую вас, дорогие друзья, любови Господа Иисуса Христа. Благодарю Его за то, что Он дал мне непростую судьбу. Как христианин, я понимаю, что Он никогда не ошибается в своих решениях. Хочу немного рассказать о себе, о своем рождении и о том, как Господь указал мне путь, по которому я иду, несмотря на то, что имею физические ограничения. Это свидетельство я пишу палочкой, которую держу в зубах, и нажимаю на клавиши на планшете. Причина моей инвалидности – тяжелое рождение. Родился я полуживой. Врачи приводили меня в чувство, и по этой причине у меня остались последствия на всю жизнь. Я не хожу и ничего не могу делать руками, нуждаюсь в постоянной помощи и уходе. Но все же благодарю Бога, что имею светлый разум, хотя разговорная речь у меня тяжелая. Несмотря на это, я славлю Бога и иногда проповедую в церкви. Родился я в Украине в Одесской области в 1987 году. В нашей семье я был последним ребенком, 9-м. Меня, как и в большинстве многодетных семей, назвали старшие дети, а именно сестры, которые и дали мне имя Сергей. О Боге я впервые услышал от моей верующей мамы. Звали ее Мария, а папу Григорий. К сожалению, в детстве у меня не было возможности посещать собрания, но слова великого Бога передавала мне мама, с малых лет посещавшая церковь. Еще я слушал по радио христианские проповеди, свидетельства и рассказы, а также библейские истории о том, как Моисей вывел народ Божий из Египта, о верности Иосифа и о страданиях Иова. Все это оставило большой след в моем детском сердце и со временем дало добрые всходы. Школу я не посещал по причине болезни, так как руки у меня скованы и писать не могу. Читать меня научила моя сестра. А когда у меня появился мобильный телефон, тогда я стал читать СМС-сообщения с помощью обычной ложки. Держа ее в зубах, я нажимал нужные мне буквы или цифры. В детстве я также играл со своей игрушкой, алюминиевой ложкой, которая стала моей рукой. Моя племянница возила меня на инвалидной коляске по улицам родного села. Как я восторгался, видя дома, людей, машины и все то, что обычные люди не всегда замечают. До этого мой старший брат пару раз прокатил меня на мотоцикле. Он сажал меня в коляску, и мы с ним ездили по полям и лугам. Я радовался даже таким редким прогулкам. Дом молитвы находился неподалеку от нашего дома. В 1994 году, когда мне дали инвалидную коляску, я впервые побывал на богослужении. Там я смог иметь общение с народом Божьим. Когда Господь коснулся моего сердца, я обратился к Нему в молитве покаяния, Он простил меня и присоединил к Своей Церкви, в которой я являюсь членом по Его милости с 2001 года. Как же я счастлив, что у меня есть такой хороший друг Иисус, в котором я нахожу поддержку и утешение в тяжелые дни. В 2004 году нашу семью постигла большая утрата. Ушла вечность моя дорогая мама. Я остался в большом родительском доме вместе с отцом. За мной теперь ухаживает старшая сестра со своим сыном. Недавно у меня был юбилей, 40 лет. Одни колыбели Господь бережно ведет меня своей любящей рукой. В 2015 году я по приглашению братьев побывал на встрече инвалидов-христиан. Там мне Господь преподнес чудесный подарок – электрическую коляску. Как я радовался и благодарил Бога и братьев за оказанную мне удивительную милость. На ней я могу теперь передвигаться сам. Езжу за продуктами, перевожу дрова, посещаю богослужения и просто катаюсь. Мои односельчане очень удивлялись, когда увидели, что я сам могу управлять коляской. С нетерпением я жду предстоящей встречи инвалидов. Там я буду общаться с друзьями и точно знаю, что появятся новые знакомства. Дорогие друзья, читающие и слушающие эти строки из истории моей жизни, да благословит вас всех любящий Бог и поможет никогда не унывать от всех скорбей и испытаний, встречающихся в этой короткой жизни, ведь только Он держит нашу жизнь в Своей любящей руке. Только Бог моя надежда, только Он моя скала. По пути тернистому в чудный край ведет любя. Сергей Стоянов. Лучше всю жизнь сидеть в инвалидной коляске, познав Бога, чем стоять на ногах, не зная Его. Я молилась об исцелении с верой, но чудо исцеления не произошло. Цель Бога – приблизить нас к себе через своего Сына. Иисус – путь к познанию Бога. Я протянула свои руки к Иисусу и испытала чудо примирения с Богом. Джонни Эриксон. Моя встреча с Богом. Страницы памяти. Детство. Родился я 26 августа 1964 года в Украине, в селе Адамчуки, которое относилось к Гробовскому сельсовету Любомльского, сейчас Шацкого района, что на Волыни. Очень аккуратное небольшое село, 32 двора, расположилось на самой границе с Польшей. По речке Западный Буг проходило разделение между двумя странами. Несколько сотен метров лежало между нашим селом и соседней страной. Мое детство оставило о себе приятные воспоминания. Еще и сейчас ностальгия, вспоминая свои беззаботные школьные годы. Я жил с мамой и папой в небольшом сельском домике, который расположился на опушке между старыми соснами, яблонями и вишнями, посаженными папой. Дом родители построили собственными руками и перебрались в него в год моего рождения. Из роддома я сразу попал в новый, еще не полностью обжитый дом, в котором и прошли мое детство, юность и немалая часть взрослой жизни. Наше село раскинулось на возвышении на высоком крутом берегу широкой речки, русло которой еще с древних времен высохло, и люди использовали его как поля и богатые пастбища. Древние рассказы подтверждают, что много лет назад здесь действительно протекала полноводная речка Буг. По неизвестным причинам она очень обмелела и отступила на несколько сотен метров от села на запад. Как бы там ни было, но из нашего двора открывался красивый вид на колхозные поля. Они засевались разными кормовыми и техническими культурами. На них с ранней весны и до поздней осени работали трактора, копошились, как муравьи у муравейника, люди. Я любил смотреть, как там внизу кипела жизнь. Мог часами наблюдать прекрасные картины, которые постоянно менялись, благодаря работе моих односельчан-трудолюбов. Мои родители были тоже колхозниками. Папа пас овец, мама работала в колхозном звене и каждый год обрабатывала участки, засеянные свеклой, льном, кукурузой. А потом еще была картошка, заготовка сена, выпас скота. Но я не только смотрел, как работают другие. Большой отрезок моего детства прошел там, на этих полях. Было и другое. Леса с разными ягодами, грибами, озера, канавы с множеством рыбы и просто реки, в которых мы купались, играли в разные игры. Казалось, детство никогда не кончится. Родители мои были православными, не сказал бы, что очень ревностными, но и не безразличными к своим убеждениям. Насколько помню, обязательная молитва утром после сна и вечером перед отдыхом. К этому отец с матерью приучали как меня, так и моего брата, который был старше меня почти на 11 лет. Обязательными праздниками считались крещение и Пасха. Библии или Евангелия у нас не было. В соседней деревне у некоторых людей имелась эта драгоценность, и папа иногда выпрашивал ее на несколько дней для чтения. Эти книги были запрещенными. Туман, напомню, зимние вечера, огонь в плите, на которой готовилась пища, папа за столом, на столе книга. Традиционно перекрестившись, он благоговейно открывал ее и выразительно не спеша читал. Помню маму, которая сидела на стуле возле плиты и, забыв про кипящие кастрюли, с благоговением слушала. Но таких вечеров было немного, книгу приходилось отдавать. Из прочитанного отцом ничего не помню, но на всю жизнь запомнил его слова. «Эх, вот бы нам раздобыть свою Библию, там вся правда, там ответы на все вопросы». Еще вспоминаю, когда к маме заходили ее подруги или соседки и завязывался разговор. Детское любопытство приковывало как цепью к женским беседам, которые незаметно переходили на потустороннее, загадочное и малоизвестное для меня. Сейчас я хорошо понимаю, что все эти мистические истории по своей сути были абсолютной выдумкой, страшилками на ночь, а тогда я со страхом прислушивался и пытался хоть немного разобраться в услышанном. Такие разговоры, как обычно, заканчивались словами о страшном суде, на который предстанут даже мертвые, о неминуемой каре вечным огнем, уготованным Богом для грешников. Вот этого для моего детского ума было уж слишком много. Я вскакивал и пулей выбегал во двор, залитый яркими солнечными лучами. Вокруг кипела жизнь. В каждом листике, в каждой зеленой травке, в беззаботном порхании пролетающего мимо шмеля, буйствовала жизнь. Даже в белых тучках-овечках, которые иногда проплывали на безоблачном небе, царствовала жизнь. Она была везде. Она бурлила, гудела, пела, шелестела. Какой суд? Какой огонь? Я быстро успокаивался и даже удивлялся, что поддавался так себя провести. Мысли о суде, напуганные собственным оптимизмом, быстро прятались в самые потаенные уголки моего сознания. Они не исчезали, а смиренно ожидали подходящего момента, чтобы иногда тревожить душу одним вопросом: «А если это правда?» Тогда опять становилось страшно. Неужели приговор — это конец всякой жизни? Неужели конец и моей жизни — вечный огонь? Мое буйное детское воображение пыталось из отдельных отрывков каких-то страшных сюжетов, которые неизвестно как попали в мое подсознание, слепить одну целую картину страшного суда. Но все время чего-то не хватало, какой-то детали, без которой вся картина сразу распадалась. И тогда опять все наполнял страх. С горечью в сердце я размышлял о страшном суде, о неизбежности наказания и чувствовал безысходность. Я не гневался и никого не обвинял. Может показаться странным, что хотя я и боялся наказания, но своим детским сердцем или разумом просто чувствовал его справедливость и законность. Конечно, выхода из ситуации я не знал. Не искал, да и ни с кем из старших не делился переживаниями, а тешил себя мыслью, что это будет еще не скоро. Для детского ума 10 лет – это почти вечность, а в 7-8-летнем возрасте я видел себя почти бессмертным. Поэтому быстро успокаивался и переводил свое внимание на более понятные и приятные для себя вещи. С самого раннего детства я мечтал о небе, звездах, новых неизведанных мирах. Как я хотел хотя бы краешком глаза заглянуть в какой-то уголок Вселенной, где в горячих лучах чужих звезд Солнц купаются загадочные планеты Земли, полные необычных чудес и тайн. Мое воображение рисовало чудесные картины другой жизни, чужой и неизвестной. Тайные ландшафты, неизведанные пейзажи постоянно манили и влекли к себе, наполняя душу волнением. Это настолько увлекало, что каждый раз, возводя свой взор к ночному небу, я не мог оставаться спокойным. Небо меня манило, влекло тайным мерцанием звезд, притягивало сильнее любого магнита. Еще в первом классе, когда я рассматривал учебник астрономии моего брата, то просто поражался величием и красотой Вселенной. Тогда я решил, стану либо астрономом, либо педагогом. Забегая наперед, скажу, что сбылось второе, но любовь к звездному небу не только не угасла, а разгорелась еще сильнее. Оно и сейчас манит к себе с необычной силой, но только по иной причине. В детстве я мечтал о небе, но хорошо понимал, какое оно далекое, недостижимое, и даже представить себе не мог, что когда-то оно станет реальностью, настолько близкой, что даже другим людям я буду рассказывать о нем, о жизни в прекрасных обителях любящего отца. Но это будет позже. Иван Хомик. Продолжение следует. «Через скорби к благословению. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Псалом 58, 17 и 18 стихи. «Я родилась в Казахстане в семье, где живого Бога не знали. Мы жили и особенно не отличались от других мирских людей. Мама научила нас молиться по утрам заученными молитвами, и это было нашим богослужением. Но я знала и чувствовала, что Бог есть. Я всегда искала Его и говорила с Ним, глядя детскими глазами в бескрайнее небо. Когда я подросла, то стала замечать, что со мной что-то не так, чем-то я отличалась от других людей. Почему-то все смотрели на меня как-то странно, по-другому, а некоторые даже смеялись. Со временем мне стало понятно, что я инвалид. Мою болезнь диагностицировали атетозом, непроизвольное червеобразное сокращение мышц. Эта болезнь произошла у меня после того, как я в 2-летнем возрасте перенесла инсульт. В родительском доме мне никто об этом не говорил, и родители не делали никакой разницы между нами детьми. У меня были одинаковые права и такие же обязанности, но для окружающего мира я была особым человеком, чем-то ненормальным. Иногда бывало обидно, но мне это не мешало идти дальше своей жизненной дорогой. Господь дал мне возможность регулярно посещать школу в нашем селе, хотя инвалидов не допускали учиться со здоровыми детьми, а помещали в школы-интернаты. Мама договорилась с директором взять меня в начальный класс и посмотреть, как я потяну учебу. Мне очень нравилось ходить в школу, и охотно делала домашние задания. После первого класса уже никто не думал отправлять меня в интернат. Учителя были довольны. В 1990 году мы, как русские немцы, переехали в Германию на постоянное место жительства. Мой дедушка приносил нам в лагерь переселенцев христианские детские рассказы и подарил каждому из нас Библию. С тех пор я полюбила читать эти книги, они затрагивали мое сердце. Я поняла, что Божий Сын умер и за меня. Стихи из Библии о распятии Христа за грехи всех людей не проходили мимо сердца просто так. Они оставляли добрые следы. В 13 лет я покаялась и захотела жить для Бога. Я не перестала читать Библию и старалась соблюдать все, что в ней написано. Но жизнь моя особо не менялась, мир тянул и нравился своими предложениями. После 10 класса я поступила в училище, чтобы приобрести профессию. Я продолжала читать Библию каждый день, хотя не всегда понимала смысл. Через 3 года я вернулась в родительский дом, потому что не было работы, и стала помогать по хозяйству. Через 5 года я устроилась на работу. В то время мы уже посещали евангельскую местную церковь. В 2003 году я познакомилась с моим будущим мужем Николаем, который тоже был инвалидом. Не зная хорошо друг друга и не послушавшись своих родителей, мы расписались. Уже после брака я увидела, что муж мой часто выпивает. Вся моя надежда на счастливую семейную жизнь рассеялась, и жить становилось все тяжелее и тяжелее. Возникли большие душевные и физические проблемы в отношениях с родителями и родственниками, переживания, ссоры, непонимание. Я спрашивала Бога, почему Он меня так наказывал, почему излилось это горе, слезы и несчастье, почему? На 6-м месяце беременности я сильно заболела, так как не могла глотать твердую пищу и питалась только жидкой. Возникло обострение моей общей болезни, я с каждым днем чувствовала себя все слабее. После родов я была разбита физически и душевно, стала просто ничем, не чувствовала себя человеком. Потеряно было все – здоровье, счастье, радость, добро и, самое главное, Бог. Пришел, как мне казалось, конец. В это время я поняла, что я грешница и сама виновата в своем несчастье. Господа не было в моем сердце, потому что я жила для себя, а не для Него. Он казался очень далеким, особенно в этой тяжелой ситуации. Передо мной предстали горы грехов, совершенных перед святым Богом. Мне казалось, что Он уже не любит меня, а только наказывает. Врачи, к которым я обращалась, не могли помочь. Единственное, что они смогли сделать, это продеть мне тонкий зонд через нос для жидкого питания и отправить домой, не давая никакой надежды на улучшение. В таком положении я жила 3,5 года. Когда у тебя на виду полные накрытые столы, а ты не можешь ничего изменить, и никто не в силах помочь, то начинаешь задумываться о кратковременности бытия и конце жизни. А что ожидает потом? В это тяжелое время я всей душой и всеми силами начала искать Бога. Я часами читала Библию практически каждое свободное время. Я просила Бога, чтобы Он простил все мои грехи и помог встать на ноги, стать здоровой душой и телом. Но так как почти ничего не менялось, а становилось все труднее и труднее, я не могла никак поверить, что Бог любит и хочет простить. Муж не переставал пить, забота о бутылке занимала почти все его время. Он жил для себя и для алкоголя. Вечером и бывало по ночам он пил, а днем спал. Иногда, когда он был трезвым, то заботился о нас, но это бывало редко. Мне приходилось делать все возможное по силам, ухаживать за сыном, убирать, стирать, гладить, делать покупки. Под влиянием алкоголя муж грубил, относился плохо к нам обоим, доходило до физического насилия и душевных потрясений. Когда ситуация становилась невыносимой и мое здоровье спускалось до самой низшей точки, приходилось с сыном уходить или даже уезжать из дома. Переживания о муже и о нашей дальнейшей жизни неоднократно заставляли меня молиться и открывать сердце перед Богом. Все свои нужды и немощи я приносила Господу и принимала решение полностью довериться Ему, ведь каждый миг жизни зависит от Него. Последний раз, когда муж причинил мне тяжелые телесные повреждения, я переехала с сыном к родителям в город Билефельд. Более 4 лет мы жили у них. Здесь мы регулярно посещали собрания верующих. 2005 году на евангелизации я приняла Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Через год мое здоровье стало улучшаться, и я начала опять нормально есть и даже справляться с домашним хозяйством. В начале 2007 года я приняла водное крещение. Господь действительно умер за меня и простил все мои грехи. Он искупил и омыл меня своей драгоценной кровью. По милости Божией я теперь стала детем живого Бога. Он подарил мне веру и вечную надежду. В 2010 году покаялся Николай. Он перестал пить и старался поступать по Писанию. Через какое-то время он выразил желание жить вместе с нами. Родители, друзья и церковь молились за нас. Господь подарил нам доченьку. Для нас всех это было большим чудом, потому что мое здоровье не позволяло больше иметь детей. Мое физическое состояние вновь ухудшилось, и мы были вынуждены обращаться за помощью к друзьям. Не прошло и года, как муж снова начал пить. Его образ жизни все более ухудшался. Через 2 года после рождения дочери Николай умер в состоянии опьянения в результате эпилептического припадка. Мне остается только благодарить Бога за трудный путь, за все скорби и переживания, за болезнь и даже инвалидность, потому что через все это Бог провел, чтобы спасти и благословить меня. Я очень рада и благодарна Господу за детей, которые приносят мне много счастья и являются моей поддержкой и утешением. Мы тесно связаны между собой и вместе держимся Господа как в радостях, так и в трудные моменты. Слава Господу за все! Елена Шандер. Прозревала душа в слепоте. Родился я в 1964 году в Башкирии в городе Сибай. Через 2 года после моего рождения родители с нами, 3 детьми, поехали работать в Ханты-Мансийский округ. Поселились мы в небольшом поселке Сеуль в лесопромхозе. Там-то в 3-летнем возрасте со мной и случилась беда. Нечаянно уголком картонки был травмирован левый глаз. Хотя врачи сделали несколько операций, но глаз спасти не смогли. Вскоре наша семья переехала в поселок Пырьях. Там началась моя сознательная жизнь. Впервые я услышал слова «Бог» и «Господь» в вариациях типа «Не дай Бог», «О Господи!». И это было все мое познание о Боге. Прожили мы в том поселке до 1976 года и переехали в Краснодарский край. Как-то проснувшись утром, я удивился. Передо мной как будто висела серая пленка. Я стал моргать, думая, что просто не раскрылось веко, но ничего не менялось. Это продолжалось 2 часа. Постепенно непонятный туман рассеялся, и вечером я уже видел, как и прежде. На следующий день все повторилось. Но пелена не спадала уже 4 часа. Дальше больше. Меня положили в больницу, лечили 1 месяц, но безуспешно. Потом врачи удалили левый глаз, чтобы спасти правый, но и это не помогло. Зрение постепенно ухудшалось. Временами врачи его немного восстанавливали, но в 2005 году оно исчезло совсем. В 1979 году наша семья переехала в Приморский край. Там я стал выпивать, курить коноплю. Родители, видя это вместе с нами, двойняшками, возвратились в Краснодарский край. Но меня тянуло назад, и я опять вернулся на Дальний Восток, где не было проблем с приобретением наркотиков. Однажды при очередном падении зрения неожиданно для меня я вдруг обратился к нему. «Если ты есть Бог, сделай так, чтобы зрение вернулось без вмешательства врачей. Тогда я стану верующим». Хорошо видеть я, конечно, хотел, а что такое стать верующим, не понимал. Думал, что буду ходить в церковь, ставить свечки, креститься. Прошло несколько дней. Утром выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что дом напротив, который раньше имел расплывчатые очертания, стал виден отчетливо. Через 2 дня мне удалось хорошо разглядеть 2-е строение, стоявшее поодаль, затем 3-е, и так постепенно я стал видеть все дальше и дальше. Вскоре зрение восстановилось полностью. Тут я вспомнил, что обращался к Богу и испугался. Как же быть? Просьба исполнена, а ведь я обещал стать верующим. Но как это сделать? И дружки будут смеяться, как же мне идти в церковь? Страх так овладел мной, что я решил оправдаться совпадением обстоятельств и никуда не идти. Вскоре Бог допустил, чтобы меня посадили в тюрьму на 1,5 года за хранение и употребление наркотиков. После окончания срока заключения мне смогли восстановить зрение только на 40%. Поселился я у мамы в поселке Черноморский. У нее был участок земли в 1 километре от дома, и я часто ходил туда. На полпути к даче стоял экологический пост, где работал невысокий худощавый мужчина. Мы познакомились. Теперь-то понятно, что эта встреча была запланирована Богом. Николай оказался верующим и много рассказывал мне о Боге. Я же считал себя умным и противоречил ему. Однажды он пригласил меня на богослужение. В воскресенье утром я поехал вместе с ним только потому, что ради меня он пожертвовал временем и машиной. Приехали мы и вошли в дом. Смотрю, сидят на скамейках прилично одетые люди. Началось богослужение. Они поют, и я пою. Они на колени, и я на колени. Слушая молитвы верующих, удивлялся. Я таких молитв даже не слышал. Это же надо так выучить. Не знал тогда, что они взывают к Богу своими словами, от сердца. После собрания, не зная, как себя вести и о чем говорить с окружающими, я попросил Новый Завет, совсем не желая этого. Больше мне не хотелось ездить к баптистам, и я с полгода обходил экологический пост стороной. В очередной раз, идя на дачу, задумался и неожиданно для себя оказался возле Колиной машины. Деваться некуда, и я поздоровался. Он ответил и спросил о моих делах. Я думал, что он начнет уговаривать меня снова прийти в собрание, но он этого не делал, чем и заинтриговал меня. Тогда я стал сам спрашивать о Библии, о Боге. Беседы в машине опять возобновились. Что-то все-таки тянуло меня к верующим, и даже захотелось записаться в баптисты. Однажды Коля пригласил меня посмотреть, как проходит вечеря Господня. Я согласился. Когда мы приехали, он сказал служителю о моем желании поговорить с ним. Мы остались наедине, и после молитвы служитель спросил: «Ну, что ты хочешь мне сказать?» «Да мне, как бы это сказать? Покаяться бы. Как это сделать?» Он увидел, что во мне нет возрождения, и ответил: «Посещай собрание, слушай проповеди, читай Библию». Я подумал: «Надо же, человек хочет покаяться, а он и не рад». Но все же меня это не оттолкнуло, и я продолжал приезжать в дом молитвы. Как-то раз Николай предложил мне: «Давай съездим в другую церковь, там молодежи побольше». Мы поехали, и мне там очень понравилось. Меня влекло в Дом Божий. Проповеди слушал я уже не просто как лекции, а наконец-то стал понимать сердцем, что Христос из-за меня пострадал, что я нуждаюсь в спасении. Началась внутренняя борьба. Приезжая в собрание с намерением покаяться, слышу призыв, сердце колотится в груди, сейчас вот-вот выйду вперед, но охватывает стыд. Мысли стучат набатом. «Это ты перед ними встанешь на колени? Ты в своем уме? Да ты же блок сигарет купил, их надо выкурить». То в жар бросит, то будто лом в спину вставит, а по дороге домой досадую на себя. Ну что, я опять не покаялся? А вдруг сейчас авария, где буду вечность проводить? Много раз я пытался бросить курить, но не получалось. Когда меня спрашивали в церкви, хочу ли покаяться, я отвечал: «Хочу, но как же я буду с папиросой в зубах ходить перед Богом? Не могу бросить». Утром в воскресенье 22 марта 1998 года я по привычке потянулся за сигаретой, но меня остановила мысль: «Ладно, покуришь после собрания». Оделся, умылся, хотел сунуть пачку сигарет в карман, но, подумав немного, отложил в сторону. Подъехав к дому молитвы, увидел на крыльце пресвитера. Он спросил: «Ну как дела?» «Покаяться хочу». Мы вошли в зал. Началось собрание, и служитель объявил: «Братья и сестры, Юра хочет что-то сказать». Ни стыд, ни воспоминания о вине и папиросах меня уже не держали. Я встал на колени и искренне раскаялся в грехах. С души свалилась огромная глыба вины перед Богом. В течение суток я переживал, не начну ли снова курить, но вдруг неожиданно для себя понял, что мне даже и не хочется. Это утвердило меня в том, что только Бог силен избавить от зависимости и что теперь я новый человек. В июле того же года я принял святое водное крещение. Теперь иду за Господом, чему очень рад и счастлив. И хотя я полностью лишен зрения, но душа поет новую песнь хвалы моему Создателю. Спустя 10 лет Всевышний Отец послал мне помощницу-христианку, после чего душа запела вдвойне, что и выливается в стихотворениях. Прозрение. Устремляется взор мой в лазурное небо, за которым Спаситель в сиянии живет. Это место, где я никогда еще не был, что своей бесконечностью разум влечет. Не проникнуть святое земными глазами, но прозрение в духе мне дал Иисус, чтобы увидеть Его, как Он есть, с чудесами, и принять предлагаемый небом союз. Что, быть может, прекраснее этого действа, видеть небо, не видя земной красоты. Слава Богу за то, что Христово семейство взят мой дух навсегда от мирской суеты. Я смотрю в небеса неземными очами. Мне духовное зрение дал Иисус. Воспарила душа, нет основ под ногами, как прекрасна она, вожделенная ввысь. Прекрасное рабство. Все те же березы, все те же рябины, и тал по песчаным краям берегов. Морожка в болоте, речные долины наполнены плеском езей чебаков. Мгновенно промчалось короткое детство, исчезло в тумане житейских забот. Но память, какое прекрасное средство его оживляет, и детство живет. Здесь слышу я снова, зовет меня мама: «Иди поскорее обедать, сынок». Вот с братьями щуку на полкилограмма поймали блесною на острый крючок. А вечером с папой в моторную лодку садимся веселой шумной гурьбой. Чтоб сети проверить, конечно, в охотку, а после рыбалки с уловом домой. Мне вспомнилось детство, оно улетело. Кого-то уж нет, а кто-то живой. Давно повзрослели уж к старости дело, а что меня ждет за чертой роковой? Господь приготовил небесное царство. Христос пострадал на кресте за меня. С небесным сравнится ль земное богатство, будь это рыбалка или память моя. Спешу к Тебе, Господи, Бог мой любимый, прими покаяние и сердце мое. Пусть светится свет Твой во мне негасимый, я раб Твой навеки, наследие Твое. Юрий Устьянцев. Благословенное наследие. Надежда в безнадежности. Хочу для славы Божьей рассказать о нашем сыне Ленарте. 23 июня 2003 года Бог дал нам мальчика, который на первый взгляд родился совершенно здоровым, с весом 3540 грамм и ростом 52 сантиметра. Он дышал и питался вполне нормально, только плакал больше, чем все остальные дети, и успокаивался лишь на руках. Особенно плохо он спал ночью, и нам приходилось постоянно его укачивать. Приблизительно в 5-6 месяцев мы заметили, что ему не хватает сил поворачиваться, а врач отметил, что на головке слишком быстро закрылся родничок. В 9 месяцев мы пошли с ним в местную больницу, где его полностью обследовали. Врачи определили небольшую мышечную слабость. Лечащий доктор успокоил нас словами: «Он отстает в развитии, но со временем все наладится». В год и 4 месяца родничок окостенел и стал настолько твердым, что головка сформировалась треугольником. Медицинские работники посоветовали сделать ему операцию, чтобы нормально развивался мозг. Мы согласились, но операция не принесла желаемого результата. Головка теперь выглядела нормально, но в развитии он сильно отставал. После множества массажей, физиотерапии, гимнастических упражнений Ленард в 3 года наконец-то начал ходить, ползать, самостоятельно есть, говорить несколько слов и многое другое. С помощью физиотерапевтов физически он развивался все лучше и лучше, а умственно отставал все больше и больше. Господь в то время готовил нас к тому, что ребенок наш будет инвалидом, зависимым от помощи других. Мы много переживали и молились об этом, и Бог благословил и повел нас чудесным путем. Каждый день мы чувствовали Его поддержку. Он утешал и посылал людей, которые помогали и ободряли нас своими посещениями. Из-за слабого здоровья Ленард был очень подвержен инфекциям, поэтому я иногда спрашивала себя, удастся ли ему еще выздороветь. Но Бог всякий раз оказывал милость. Все происходящее очень объединило нашу семью. Мы благодарили Господа и радовались, что наш малыш именно такой. Для нас было достаточным общение с ним жестами и мимикой. Он всегда дарил всем нам сияющую улыбку. Его беспомощность, как магнит, притягивала к нему и детей, и взрослых, и каждый старался уделить ему свое время и любовь. С началом учебы возникли большие проблемы, когда появилась необходимость каждое утро собирать Ленарда в школу. Наша суетливость, ворчливость, повышенный тон действовали на него удручающе. Он начинал нервничать и плакать. Его трудно было успокоить и уговорить покушать. Тогда мне приходилось снова и снова учиться терпению. Я начала вставать раньше, молиться о нем и тихонько, без громких слов, готовить в школу. Сдерживать себя иной раз было очень трудно, так как 6 школьникам приходилось пользоваться только одной ванной. Но с Божьей помощью мы и наши дети научились не ссориться и уважать друг друга. Когда Ленарду исполнилось 11 лет, мы заметили, что у него уменьшается сила в ногах. Он мог ходить только на короткие расстояния. После многих молитв и посещений врачей мы узнали еще один его диагноз – несоответствие бедра. В январе 2017 года он был прооперирован. Бог давал нам силы заботиться о нем в течение 8 недель, когда он находился в гипсе. Переодевать его можно было только вдвоем, и Бог всегда посылал помощника в нужное время. Церковь, родственники и друзья молились о нас, часто посещали больного и дарили ему много подарков. Эти мгновения были для нас особо чудесными. Через 3 дня после снятия гипса Ленард почувствовал сильную боль и дрожь в ноге. Мы снова поехали в больницу. Оказалось, что нога сломалась в области колена, так как кости стали очень мягкими и неустойчивыми после стольких недель, проведенных в гипсе. Место перелома стало раздуваться, и нашему сыночку пришлось перенести очередную операцию. Он снова вынужден был лежать в постели в течение долгих недель. Тонкие косточки в области колена могли сломаться в любой момент, и организм был настолько ослаблен, что мы не могли ставить его на ноги. Только Божья благодать, множество молитв, любовь и привязанность наших детей помогли Ленарду снова научиться смеяться и радоваться. Мы удивлялись, как он, лежа в постели, всегда знал, кто пришел домой. Он узнавал всех по походке или по манере вешать ключи. Когда мы слушали запись богослужения нашей церкви, то он с радостью и удовольствием дирижировал во время пения. Через 2 месяца после операции назначена была реабилитация в другом городе за 200 километров от дома. Время это оказалось трудным для всех. Мне пришлось ухаживать за Ленартом, которому было очень больно, и он не хотел оставаться в больнице. Для остальной части семьи отсутствие мамы тоже стало нелегким испытанием. В это время мы заметили, что не в порядке другая сторона бедра, и ее нужно оперировать. В настоящее время проводятся некоторые медицинские исследования, вызванные этим заболеванием, но пока безуспешно. Ленард не может ходить, а научился передвигаться в инвалидной коляске. Будущее нашего ребенка неопределенно, но я знаю, что любящий Бог несет его на своих добрых руках. Я знаю, что Он не допустит больше, чем мы сможем нести». Эта уверенность утешает и помогает доверяться Ему. Придет время, и Ленард будет на небе здоровым и совершенным. Я желаю всем, кто читает эту историю, в трудных ситуациях для ежедневного обновления находить силу в Боге. Все допускаемое им в жизни имеет особый смысл. В любой трудной, казалось бы, безнадежной ситуации Господь всегда даст луч света для новой надежды. Элизабет Фриде. Литературная страничка. Наташины тревоги. Наташа сидела возле палатки и любовалась окружающей природой. «Какое красивое небо, горы и лес вдалеке!» — восторженно думала она. «Как велик Бог, создавший все это!» Наташа улыбнулась и вдруг сникла. В этот момент в ее голове появилась совершенно другая мысль. «Да, все пошли в лес, набирают грибов, поедят земляники, нарвут цветов, а я? Я могу только сидеть и смотреть». Ей стало грустно. Улыбка вмиг исчезла с ее лица. Она провела рукой по волосам и, подняв глаза, заметила рядом на цветке большую пеструю бабочку. «Красавица!» — подумала Наташа и снова улыбнулась. «Дома я такой не видела. Наверное, эти бабочки водятся только в горах». Она снова подняла голову и посмотрела в бездонное небо на темнеющий под горой лес. «Хорошо, что меня взяли в лагерь. Здесь так красиво», — подумала Наташа. «Каждый день проходят интересные беседы, мы учим новые песни. А еще у меня появились новые подруги». Как только Наташа подумала про девочек, в ее голове снова мелькнула неприятная мысль. «Разве это подруги? Никто со мной не остался, все пошли в поход». «Конечно, кому интересно сидеть возле калеки?» Наташа снова опустила голову. На каком-то незнакомом фиолетовом цветке шумно копошился шмель. С травинки на травинку перепрыгивал кузнечик. Повсюду сновали проворные муравьи. На Наташин босоножек села муха и пробежала вверх по ноге. «У всех букашек здоровые ноги», — завистью подумала Наташа. «Кузнечик вон как резво прыгает. А я никуда не могу пойти без костылей». «Почему я родилась такой?» Наташа услышала чьи-то шаги и оглянулась. Вдоль палаток с охапкой мяты в руках шла воспитательница тетя Валя. Посмотри, какой букет я нарвала!» Остановилась она возле Наташи. «Буду зимой чай с мятой пить и вспоминать наш фавор. Понюхай, какая она душистая!» Тетя Валя протянула Наташе сочную веточку. Закрыв от удовольствия глаза, Наташа несколько секунд наслаждалась приятным запахом. «Тетя Валя, а почему вы не пошли в поход?» Воспитательница достала из кармана целлофановый пакет, положила на него мяту и села рядом с Наташей. «Не могу ходить по горам», — сказала она, поправив покрывало, на котором они с Наташей сидели. «Еще зимой я упала и так растянула связки на ноге, что целый месяц вынуждена была лежать. Сейчас нога не болит, но если долго похожу, особенно по неровной дороге, нога начинает меня беспокоить. Хорошо, что наши палатки стоят на ровном месте». Наташа нагнулась и подставила свой палец Божьей коровке, которая ползла по костылю. Девочка была готова снова предаться своим мрачным мыслям, но тетя Валя подсела поближе и весело сказала. «Когда я болела, меня посещали друзья из церкви, и одна сестра рассказала интересную историю. Хочешь послушать?» «Хочу», — оживилась Наташа. «Эту сестру звали Ларисой. Она принесла мне банку яблочного компота. Когда мы с ней ели яблоки из компота, она рассказала про яблоню, которая приносит их семье очень вкусные плоды. Яблоня несколько лет никак не хотела цвести. За ней хорошо ухаживали. И обрезали, и поливали, и удобряли, но ничего не помогало. Дерево росло, было высоким, крепким, с пышной кроной, но цвести не хотело. Рядом рос виноград, яблоня стала затенять его. Когда Ларисин папа увидел, что яблоня буйно растет, а плодов не приносит, даже не цветет, а только мешает плодоносить винограду, он решил спилить ее. Узнав об этом, Лариса сильно огорчилась и стала просить, чтобы папа потерпел и хотя бы на год оставил эту яблоню. «У нас так мало деревьев», — говорила она. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы яблонька принесла плод». Папа не стал спиливать дерево, и Лариса стала за ним ухаживать. Однажды она рассказала о своих стараниях дяде, и тот дал ей очень хороший совет. «Этому дереву не хватает страданий», — сказал дядя. «Вы создали ему слишком благоприятные условия, и оно у вас жирует. Попробуй сделать на стволе зарубины. Это поможет яблоне позаботиться о плодах. И еще одно. В старину говорили, что яблоне нужно железо. Забей в ствол несколько больших гвоздей, а под дерево закопай ржавые крышки и банки. Это поможет яблоне, вот увидишь». Лариса сделала так, как посоветовал ей дядя, и весной яблоня зацвела. Правда, плодов на ветках было мало, но у всех появилась надежда, что дерево начнет плодоносить. На следующий год яблоня зацвела по-настоящему и осенью принесла богатый урожай. Яблоки на этом дереве необычайно красивые и вкусные. Из них получается замечательный компот. Тетя Валя замолчала и внимательно посмотрела на девочку. Их взгляды встретились. «Наташа, ты поняла суть этой истории?» — улыбнулась тетя Валя. «Чтобы выросли яблоки, дерево должно было пострадать», — задумчиво сказала Наташа. «Правильно», — вздохнула тетя Валя. «Я извлекла для себя тогда очень ценный урок. Я поняла, что Бог посылает нам трудности не случайно. Он хочет, чтобы мы принесли добрый плод для Него. Поэтому мы не должны горевать, когда нам тяжело». «А какой плод могу принести я?» — нерешительно спросила Наташа. «Я же калека, я не могу ходить». «Люди, как и деревья, бывают очень разные», — стала объяснять тетя Валя. «И плоды у них тоже очень разные, ты понимаешь?» «Да». «Как ты думаешь, какие яблоки лучше, большие или маленькие?» «Вкусные», — засмеялась Наташа. «Это правда», — тетя Валя тоже рассмеялась, а потом серьезно продолжила. «Наш плод должен нравиться Господу. Важна его суть, а не величина. Тебе прежде всего надо покаяться, это самое лучшее, что можно сделать в раннем возрасте. Кто кается и получает рождение свыше, тому Бог дает дары и способности для плодоношения. Только получив от Господа все необходимое, мы можем прославлять Его на земле и творить Его волю». Она выпрямилась и с искренней любовью прижала к себе Наташу. «И тебя Господь не обделит, не переживай об этом. Возможно, у тебя получится делать красивые открытки, чтобы радовать ими, например, миссионеров или родных и знакомых. Возможно, ты начнешь писать стихи, прославляющие Творца, или поучительные рассказы для детей. А может, Господь даст тебе совсем другой дар. Главное, не роптать, не убегать от трудностей, и плод будет обязательно». Наташа понюхала веточку мяты и посмотрела на свои костыли. Ей было о чем подумать. Из журнала «Что посеешь, то и пожнешь» серия рассказов «Малым о великом», номер 7. Исцеленный. На ступеньках храма у ворот человек сидел, просящий хлеба. Как ему хотелось счастья с неба. В жизни ж было все наоборот. Он родился, с детства инвалид, никогда не бегал по дороге. Позвоночник ныл, скрутились ноги, смотрит на прохожих и молчит. Серой жизни горькая печать, позавидовать такому сложно. Жалостью смотрел один прохожий, а другой мог злобно накричать. «Где больному счастье обрести? Кто-то кинет денежку, быть может. Дай мне выдержать все это, Боже, чтоб на пропитание нас крести». В городе распространялся слух, что Иисус пришел из Назарета. Он – учитель Нового Завета, исцеляющий любой недуг. Он, конечно, слышал о Христе, как слепые люди прозревали, мертвые от чуда воскресали, и шепнул тихонько: «Если б мне». Разве мог подумать он о том, что сегодня прикоснется к счастью, примет Бог в его судьбе участие и услышит в сердце тихий стон? И о том, что два ученика в храм придут сегодня помолиться, и калека сможет исцелиться, благодать Господня велика. Несколько коротких чудных слов ученик сказал, и взгляд был светел. «Боль души твоей Христос заметил, встань, иди, отныне ты здоров». Жизнь до исцеления сложна, но теперь хвалил он Бога. У Иисуса милости так много, может, и тебе она нужна. Если ты к Христу решил прийти и в надежде счастья ждешь от неба, Господу тихонько шепчешь: «Мне бы», знай, что ты на правильном пути. Посещение день не пропусти, у Христа в руках тебе подарок. Подходи, бери, дает он даром, счастья своего не упусти. Светлана Немцева. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».